Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 30 минут, пятница, май, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один балл пробки в Москве. Евро 89.52, доллар 74.20, нефть Brent 68.52 и пара биткоин-доллар 55 974 доллара 47 центов за один биткоин. Я вот тут сейчас изо всех сил выкладываю вам ссылку на трансляцию в свой Телеграм, и сейчас у вас будет такая возможность по ней пройти. Вот и все. Я ее выложил, можете забирать. Телеграм Гудошников и, соответственно, ссылка на наш стрим, так назовем это, или на наш эфир на Ютьюбе. В Минприроды опровергли сообщение об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока, говорит Коля Остенбакен. Серьезно? Ну ладно тогда, раз опровергли, так опровергли. А мы уже успели обсудить это все там. Кто-то пожаловался, кто-то понегодовал, кто-то сказал все правильно. А тут взяли и опровергли, Коль. Спасибо вам большое. Значит, с праздником! Значит, меня все поздравляют изо всех сил и всех причастных. 7 мая, да, день радио. Спасибо большое за эти поздравления ваши. Спасибо. Значит, по поводу, как вас проинформировать и, ну, слушай, вдруг вы не в курсе, сегодня репетиция Парада Победы, генеральная репетиция, и, соответственно, самого значит, раннего утра все перекрыто в центре. Ну, не все, но те направления традиционные, по которым движется техника, они перекрыты. Соответственно, если вы поедете каким-то образом через центр, и вы там краем глаза пытались увидеть или захотите увидеть Красную площадь сегодня, имейте в виду, что пока это у вас никак не получится. Ну, во всяком случае, на автомобиле точно не получится. Плюс есть еще и некоторые станции метро, которые работают только на вход, по-моему, а на выход не работают. Или наоборот, неважно. Короче говоря, заранее осведомитесь, посмотрите. У нас вчера на телеграм-канале нашем «Говорит Москва» все это выкладывалось. Значит, как, где, что, когда перекрыто. В общем, сегодня этот момент учитывайте. Если вдруг вам необходимо из точки А в точку Б добраться, я вот, например, сегодня пользовался объездом по трешке, например, и очень даже неплохо у меня получилось. Проиграли наши школьники в клюшка-шайбе канатчикам. Канатичиком, вот так вот даже. Проиграли, да? Ё-моё, и сильно проиграли? Ну как? Ну сколько, сколько? Сейчас узнаем. Доброе утро и хорошего дня всем, пишет Чеч. Надо ввести налог за сбор ягод, грибов, березового сока, ловлю рыбы. Алексей Гудошников за, пишет Артём Челябинск. Да, все, надо все обложить налогом обязательно. Обязательно, всегда. 3-5? Эх. Ну ладно, ну ладно, ну бывает, ребята, ничего страшного, всякое такое, главное участие, все такое. А канадцы, да они все подкупили, все ясно. Даже что смотреть, все подкупили эти канадцы. Не опять продули в финале, пишет Александр Ковальчук. Значит, фамилия у вас сильная в этом плане, поэтому я вам доверяю, я вам доверяю. Значит, смотрите, в следующий раз победят, вот так вот. Будем болеть за наших парней. По крайней мере, вышли в финал, уже хорошо. Мы, конечно, привыкли к тому, чтобы всегда прямо золото, победа и все дела, кубки. Ну, ладно. Где наш... Зато чехам наваляли 17-2, пишет Елена. А это им за их выпендрежи, да, последние. Канадцы сейчас, в общем, не сильно, в общем, выпендриваются, насколько я знаю. Вот они, видать, не хватило ярости нашим какой-то. А вот чехам хорошо. Главное, чехов унизили. Пишет Сергей. 11-1. Елена пишет 17-2, а Сергей пишет 11-1. Так как мы унизили чехов? 17-2 или 11-1? Черевич говорит 11-1. 11-1. Ну, ладно. Так, а у нас кадры мы уже показали, да, с подготовки Парада Победы. Если вот все, что есть, Показывай. Я знаю, у нас люди любят технику, я знаю, у нас люди готовятся смотреть Парад Победы, и кто сможет, тот и прямо с улицы постарается посмотреть. В общем, готовность есть. Плюс, кстати, в майских длинных выходных, вот которые объявили, прямо перед майскими длинными выходными объявили, что они будут длинными. Я обнаружил плюс. Плюс этот изначально неочевидный. Ну, то есть, сначала об этом и не думаешь. Но он есть. Вы знаете, что в Москве есть такая тонкая прослойка людей, вот, она очень тонкая, но она очень активная и, не хочу говорить слово «вонючая», но в смысле, любит пованивать везде. И эта тонкая прослойка людей вечно недовольна репетициями Парада Победы. А в этом году как будто бы, ну, у меня такое ощущение, их то ли нет, то ли я их не слышу, то ли не читаю, и полное ощущение, что наконец-таки вот эти господа, они, поскольку получили длинные выходные, могут... мы им не мешаем парадам победы. Давайте так, мы им вместе все не мешаем всеми нашими праздниками, парадами победы, репетициями. Мы не мешаем им. Наконец-то господа могут, значит, не переживать, и их тонкое вот это чувствование не нарушается всеми этими нашими милитаристскими настроениями, вот, и они могут посвятить время себе, и не рассказывают о том, как они невероятно страдают в московских пробках, вы знаете, да, это же невиданное страдание, вот, невыносимо. Следовательно, нужно ежегодно устраивать такие выходные, пишет слушатель. Слушайте, я с вами согласен абсолютно. Я с вами абсолютно согласен, и правильно. Я уж не знаю, нужно ли для всех, но вот для этих точно, я бы прямо им 365 дней в году дал бы выходных, без проблем. Просто чтобы они всегда были довольны жизнью. Платил бы деньги, вот, из налогов из моих платил бы. Пусть берут, главное, чтобы они были спокойны, довольны, и никогда, ни по какому поводу, нигде ничего не говорили. Не, истерят! Шевченко бился в подучии, пишет Сергей. Шевченко какой, Сергей? И почему? В смысле, что в этот раз не нравится? Тоже чем-то помешало, что ли? Воняют все равно, пишет Григорий. Говорят, лучше бы деньги ветеранам отдали. А, в этом смысле, Григорий, я понял. Купил вчера дашкоины уже на 100, пролетел долларов. Надеюсь, поднимется. Сразу скину, это Г, пишет мигрант из Корея Таун. Повелись вы, да, на эту пирамиду. Имейте в виду, что это вообще никакая даже и не крипто, ну, это не валюта, по сути. Хоть она и крипто, но она не валюта. Я тоже в эту секту хочу, ирония, пишет Черевич. 7373948, телефон прямой эфир. Ну, вот это разве это не праздник? Ну, ладно, вы говорите, что все равно некоторые, значит, пованивают. Но, по крайней мере, все равно как-то легче стало, да? Ну, легче, потому что раньше прям я представляю себе, вот 7 мая, например, это был бы не выходной, и вот сейчас бы были прям звонки и сообщения, да сколько можно, не могу проехать в Жан-Жак, вот, я опаздываю на завтрак в дайнер, или как они там называются, я опаздываю. Вот сейчас этого нет, абсолютно. Видимо, господа еще спят, кстати, обратите внимание. Скорее всего, вы-то работаете, я вот работаю, а господа еще спят. Все, наконец-то. С днем радио у вас, пишет Евгения, спасибо большое. Наши проиграли, блин, пишет Питер Москва. Невзоров вонял, пишет Пайк. Ну, ясно. Ясно. А его что не устроило, расскажите. Я просто не сильно слежу, поэтому, может быть, мне показалось, что все наконец-таки успокоились. Они все равно на майские сваливали, пишет Григорий. Нет, были люди, которые здесь. Вот. Ну, и я же не имею в виду только какую-то творческую интеллигенцию, там, журналистскую, мегаэлитную тусовку, либеральных или каких-либо других воззрений. Я имею в виду и тех, кто... Просто вечно недоволен, понимаете? Держать Dogecoin, взлет будет 9 мая по Москве, пишет слушательница, слушатель, не знаю. Вы какой-то ник себе придумаете, что ли, потому что не видно. Взлет будет, вы думаете, потому что Илон Маск там будет свое шоу вести и разрекламирует этот Dogecoin? Ну, посмотрим. Асфальт портят, пишет Иван Иванов. Асфальт портит техника. Ну да, конечно, вот. Самая большая проблема у нас — портит асфальт. А кто портит бордюры? Их все время меняют все равно, какая разница? Поэтому, я думаю, асфальтом можем в какой-то мере пожертвовать. И опять же, вот репетиции-то были уже, а я по Тверской потом ездил, и асфальт нигде не испортился. Асфальт портится, если жарко очень сильно. И вот он начинает плавиться, и тогда тяжелая техника его раскатывает. А так... Где эта порча асфальта, вот скажите мне, пожалуйста. Если 9 мая, а какая у нас погода намечается на 9 мая? Сколько у нас градусов будет тепла 9 мая? Если как сегодня будет, то ничего не сломается. Если жарище будет, тогда да, скорее всего, поплывет в некоторых местах асфальт. Зиму запретить, она асфальт портит, пишет Бобер. Самое интересное, это авиация, пишет Григорий. И вот она точно асфальт не портит, правда? Войска нашу гречку едят, пишет Катан. А, это претензия тоже. Войска нашу гречку едят. 4 числа снимал технику, с асфальтом все хорошо, пишет Андрей. Да с асфальтом бывают, я говорю, проблемы, когда именно жарко очень сильно. Но когда сильно жарко, проблемы будут не только от того, что техника проезжает военная. Она может быть и от многотонного грузовика. Ну, вот ЖКХ, вот эти все службы, они же ездят по городу. И от него могут быть проблемы. Именно в жару. Ну, традиционная история, потому что плавится асфальт. Вот этот верхний слой, гудроновый, да, там гудрона много, ну, плавится. Так что, если будет прохладно, и асфальт нигде не испортится. На всякий случай предупреждаю. Президент Туркмении заставил сдать деньги всем участникам Великой Отечественной войны, чтобы потом на эти деньги вручить им подарки, пишет Уильям Смит. Не видел такой новости, но от президента Туркмении всякого можно ждать. Он человек... интересный. По всем параметрам. Бердымухамедов, что ты делаешь? Ты тут сейчас до международного скандала нас доведешь. Бурды сидит там. Значит, Бердымухамедов, конечно. Гурбангулы. Многоуважаемый Гурбангулы Бердымухамедов. Он и дрифтер обалденный. Я видел, на М4 дрифтил. Он и на велосипеде в пистолет стреляет. У него и клипы обалденные. Вообще человек талантливый со всех сторон, культурный. И если он сказал сдать им деньги, значит, надо сдать деньги. Я бы с ним не спорил никогда. Здоровья и счастья желаю Гурбангулы Бердымухамедову. Вот. Во всех его начинаниях удачи и успехов. А вдруг сейчас пригласит, скажет: Алексей, вот хорошо говоришь, и все, и буду жить в золотом каком-нибудь дворце, и все, и нормально. Еще птицы, я слышал, асфальт портят, пишет Бобер. Так вы на автомобилях на своих портите асфальт, на МКАД видели, какие колеи накатываются, и именно в левых рядах. Вот почему так в левых, а не в правых? Тяжелая техника, не военная, а гражданская, ездит в основном в правых рядах, а колея набита в левом ряду. Кто-нибудь задумывался над этим когда-нибудь? Гусеничную технику на праздники для парада переобувают на резиновые траки, пишет Котопес. Абсолютно верно, абсолютно верно. Более того, учитывая тот, скажем, не тот, а ту площадь, которую занимает трак, вот с этой вот резиновой накладкой, мы понимаем, что, скорее всего, давление на квадратный сантиметр там меньше, чем, например, у каблука, у женского. Такие: что? А я говорю: да, ну, физика. В принципе, скорее всего, давление меньше, чем у каблука. Поэтому, если мы все пройдемся, так сказать, в каблуках, по Тверской, по асфальту, в жару, скорее всего, асфальт тоже испортится. Мы этого просто не делаем. Мы, во-первых, не ходим с вами на каблуках. Правда? Правда, девчонки? Вот, у меня во дворе грузовики не ездят, а колея есть, пишет Григорий. Вот видите? Ну как мы? Вы, Бобров, видели в левом ряду? Не несите бред, пишет Бобер. Не понял? Когда техника поедет, она выхлопными газами создаст парниковый эффект, станет жарко, и асфальт испортится, пишет Валерий. Шах и мат, добавляет он. Поздравляю всех, мы обрели еще одного сатирика в наших сообщениях, это хорошо. Для каблуков плитку постелили, пишет Григорий. Эти своими скандинавскими палками асфальт портят, кстати, пишет Смит, это правда. 7373948, ничего себе, у меня в трансляции почти на всего меня написано Алексей Гудошников. Знаешь почему? Это что-то я. Ну, можно было бы не так откровенно прям на мне писать, если позволите. Еще смешно было бы написать дату рождения, а вторую дату пока не вписывать. Согласись? Не надо, не надо. Не делай этого. Не играй. Это не шутки. 7 мая 2000 года Владимир Владимирович впервые официально вступил в должность президента, мне вот здесь пишут. Ну, в смысле, про Путина пишут. «Авиация спать мешает», пишет Александр. Утром, в смысле? Или когда вам авиация? Или вы где-то там, где авиация тренируется постоянно? 7373948, телефон прямого эфира. Я, Бобер пишет, художников. Ну ладно, художников. Лет 10 не был на Красной площади. Что там теперь, асфальт? Пишет Ар. Нет, там брусчатка. А до, на Тверской, конечно же, асфальт. Вот. И для этого не надо быть лишний раз на Тверской, просто там асфальт, потому что там дорога, там автомобили ездят. А на Красной площади нет, там брусчатка. Поэтому... 30-й говорит, про каблуки пишет. Поэтому гей-парад запрещен, чтобы асфальт каблуками не портили. Ну, ужас какой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста, говорите.
А я хочу вот ответить Катану, который жалеет гречки для наших солдат. Не будешь кормить своего солдата, будешь кормить чужого.
Он шутит. Не переживайте, он шутит. У нас здесь просто собрались все саркастически настроенные люди. Здесь.
Ну, да, я понимаю, но могут быть и совсем неофиты, скажем так, в нашей жизни. Они это услышат и запомнят.
Мы посмеемся над их аргументацией в следующий раз, если где-нибудь это услышим. Ну, это же нормально, это же даже хорошо. Да, спасибо большое. Это мы еще не говорим о том, что, конечно же, войска... Когда проходят, они же вдыхают воздух. А выдыхают они что? СО2. Парниковый эффект, опять же. Вот мне говорили о технике парниковой. Вот еще, пожалуйста. Я буду рад, если я где-нибудь и когда-нибудь услышу подобную аргументацию от человека, который против парада, потому что я буду смеяться, сложенный пополами вообще, лежать в слезах. Потому что очевиднейшим образом больше аргументов у них нет. С чем я вас всех и поздравляю. Аргументы закончились. Все. Никуда ехать не надо. В пробке не стоишь. Не умираешь там в этой пробке, да? Не жаловаться не на что. Сиди себе дома и отдыхай. Очень хорошо. Я за длинные майские праздники. Это прекрасно. И, кстати, я еще пока не видел в этот раз пьяных на улице. Кто-нибудь видел? Вот на Новый год такое бывает, а в этот раз вы кто-нибудь вот из вас видел пьяных на улице? Вот пьяные компании, чтобы вот это вот все, и как-то куролесили. Что-то у меня есть ощущение, что народ наш культурно отдыхать решил. Хотя я видел статистику, которая говорит, что участились случаи отравления алкоголем. Но это, видимо, такие люди, которые вот им только дай повод, они, вот, ну, только дай, малейший повод, на час с работы отпусти, дальше капельница на 2 недели. Пьяные на дачах и в деревнях сейчас, пишет Руслан. Просто холодно, пишет Бобер. Ну, конечно, на Новый год-то теплее. На МКАДе левые 2 полосы рассчитаны на легковые автомобили, экономия, так сказать, поэтому асфальт более низкого качества, но закон не для нас, и фуры вовсю лезут в левые ряды, от этого и колея, так говорит Славян.
Небо,
вот этот Славян, или просто Славян? У нас погода плохая, все шашлычники по домам, пишет Григорий. Не знаю, Григорий, я дом охраняю, говорю, в Подмосковье, и каждый день там есть мангал, я жарю шашлычки. Каждый день просто. Но я наконец-таки понял, что мне больше шашлыка, ну вот традиционного, нравится люляшечка.
О, люляшечка, вот это да.
Из мраморной говядинки самое интересное. Берешь люляшечку. Берешь лучок. Лучок вымачиваешь в уксусе отдельно, без люляшечки. Люляшечку не трогаешь, уксусом не поливаешь просто. Лучок вымачиваешь в уксусе, да, вот это все. Уксус этот, ну, естественно, только смотрите, чтобы это уксус был, ну, не сильный какой-то, да. С водичкой разбавьте, просто вот водичка с уксусом. Сливаешь этот уксус, этот лучок лежит немножечко у тебя, все дела. Вот, на люляшечку в этот момент, на... на этот, ну не на костер, а вот уголек у тебя уже готов, угольки у тебя, все, и вот так вот, люляшечку, 10 минут, это, наверное, максимум, так вообще 3-5 минут, раз ее с одной стороны, она подрумянилась, с другой подрумянилась, вот, еще параллельно немножечко берешь себе перчик там, болгарский, о, шампиньончики отдельные еще, вот так вот, да, шпажку себе делаешь, И помидорчики с люляшечкой, вот это все. Потом снимаешь это все, да, с огня, в кавычках с огня, да, с жара, с пылу с жару, кладешь на большую-большую тарелку, посыпаешь люляшечку сверху лучком, берешь зелени берешь, хорошие кинзычки, базиличечка берешь, петрушечки, на, зеленого лучка берешь и... Ой, берешь, конечно, и это все, вот это вот, отламываешь люляшечку, берешь кусочек помидорчика немножечко, да, и немножечко еще чуть-чуть совсем берешь кинзычки туда, и кинзычки еще берешь лучка, и ой, вообще невозможно терпеть, это что это за фантастика, что это такое происходит в этот момент с нами, это же какие-то гастрономические множественные оргазмы происходят в этот момент. Ой, как хорошо. А если еще у тебя есть чем это все вкусным запить? Ну, тут вариант такой, квасок, например, квасок, хорошо. А пету поджарить, пишет Иван, говорит. Он прям, вот знаете, вот прям заходит. Вот я чувствую, я прям стою над мангалом, значит, люляшечку эту всю жарю. И подходит Иван, говорит, а пету поджарить. Вот так вот он делает. А пету поджарить. И мы, я говорю, конечно, дорогой друг, давай сюда пету. Ну, а где, говорят, не пету, а питу. Я говорю, какая разница. Значит, на то же и раз, и поджарили с двух сторон, маленько подрумянили. Румянили внутри мягенькое, снаружи хрустящее. Что происходит в этот момент? А лаваш, пишет Алекс, а лаваш, а тебе Алекс лаваш, Алексу лаваш отдельно, вообще конфета, ну что вы, друзья, что вы? Пита называется, пишет Базил, как называется, так и называется, разница какая, главное съесть ее. Вкусно как, сеанс слюнотерапии, пишет Сергей из Перова, обязательно, все для вас. Спасибо, можно не завтракать, пишет Алексей. Все захлебнулись, уже на природе, на шашлыках, пишет Фокс Бокс. Правильно, день радио, можно сегодня, сегодня такой день, можно. Как вкусно, пишет Елена. Да, это очень вкусно. Знаете, да, историю, что россиянам, ну, недавно была новость, мы обсуждали, россиянам нравится вид денег, ну, наших рублей, вот, и, видимо, еще россиянам нравятся рассказы о еде, вот, это да, это все безобразие, надо веником из зеленюшки накрыть, пишет Ксения. О, сейчас я... О, как же называется эта трава? Я вот сейчас вам вспомню. Не орегано она называется. Такая ветка, у нее еще, значит, запах хвойный немножко. Не. Давайте. Такая веточка, кладут иногда ее на стейки еще, на стейки в ресторане кладут. Розмарин! Розмарин! Иван говорит, спасибо большое. Тимьян говорит, не-не, розмарин. Вот Евгения знает, розмарин. Короче, знаете, что делаю? В уголек туда, в уголек, просто веточку розмарина, когда жарю люляшечку. Люляшка жарится, и под ней прогорает немножечко розмарин, издавая вот этот вот уникальный аромат, такой он какой-то неописуемый, и древесный немножечко, и там какой-то хвоя в нем какая-то есть, и еще что-то. И вот это все пропитывается, а потом, под конец, когда уже люляшечку снимаешь практически, кидаю несколько веточек, просто сверху кладу на угли, на несколько секунд. И за эти несколько секунд эти веточки слегка, вот так вот поддаются вот этому огню и немножечко обгорают. И я эти веточки снимаю, кладу сверху на люляшечку. И когда... Лёш, все хорошо у тебя? Все хорошо. Кладу сверху на люляшечку, да? И вот когда на столе уже это все подаешь, ты с этой веточки прям берешь вот так вот эти листики, да? Рукой вот так снимаешь. И вот так вот ее крошишь, вот так вот, это вот, вот эти листики, крошишь, потому что они чуть-чуть подсохли, и они начинают крошиться. И прямо вот крошишь на мясо. Что происходит в этот момент, друзья? Всем настоятельно рекомендую. А плюс к этому, наршарап обязательно, если хотите. Наршарап, ткемали обязательно. Что там, сациви. Значит, все, что можно, любой соус, какой нравится к мясу. Вот прямо, прямо не пожалеете. Не пожалеете ни разу. Это потрясающе. Но я люблю именно вот томленые такие помидоры на костре. Они вместо соуса идут. Это роскошь. Наконец-то хоть кто-то моим мангалом начал пользоваться, пишет Агафон. Сацебели, сацебели, точно сацебели. Хватит, хватит, пишет Степан. Степан, прикованный где-то к батарее, не может вырваться к мангалу. Алексей пишет, а как же знаменитая Миносали? Мы знаем этот анекдот, Алексей, вы нас не обманете. Вы нас не обманете. Что в школе было по сочинению, пишет Андрей. За содержание 5. За издевательство 2, конечно же. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто праздник какой-то, Смит говорит. Это просто праздник. Прямо как секс по телефону. Пора открывать колл-центр. А что, нормально же, да? Еда по телефону. И о, сейчас я достаю люля, я снимаю люляшку с костра. И там и чё? Вот так вот. Эту люляшечку мы посыпаем розмаринчиком, и там... Да! Да, это могло бы иметь успех, на самом деле, надо подумать об этом. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, пишет Ксения. И шашлычок под коньячок вкусно очень, говорит. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой, пишет Ксения. Это песня какого-то певца, правильно? Тимофей? А, Трофим? Трофим? Да. Все, а я что? Ну, мне нужна была уверенность, мне нужна была поддержка от народа, от аудитории. Давай еще, пишут Пайк. Пока не могу, Пайк, потому что боюсь потерять сознание, это тяжело. Я не успел поесть с утра в этот раз. А как лучок маринуете? Дайте рецепт, пишет Хелду. Все очень просто. Просто уксус, просто лук, нарезайте лук, туда уксус. Ну и водички, чтобы не сильно он был ядовитый. Чуть-чуть постоял, слили. Помните, когда родители, это я сейчас к поколению своему обращаюсь, помните, когда родители делали шашлык, они его мариновали в уксусе, и туда сразу шашлык складывали лук. Помните? Я с этой технологией не согласен, но самое вкусное что было? Из этого шашлыка, который лежит вот в маринаде, достать лучок и съесть его. Нет, не все так делали. Кто-то же делал. Вот я так сделал. Я говорю, лучок просто раз достал из маринованного шашлыка и съел. Вкусно так. Так можно же отдельно лук взять и промариновать, и все. Пришел я к определенному выводу в определенный момент. А потом увидел, что люди так делают столетиями, оказывается. И когда где-нибудь в хорошем месте покупаешь люляшку, сверху тебе посыпают маринованным луком. Обычным, белым, все, репчатым. Лук надо натереть на терке, пишет Дмитрий. Это вот по выбору, как вам больше нравится. Я люблю покрупнее, вы можете помельче нарезать. Там как-то нарезать или натереть. Это, пожалуйста, это все на ваше усмотрение. Фух, Карцев это делал еще 40 лет назад. Миниатюра про салат снизу вверх. Серьезно, посмотрю обязательно, не знал. Лучше крымский лук, пишет Георгий. Все на ваше усмотрение, дорогие друзья. Как хотите. Крымский лук, это такой плоский, красный, очень вкусный. Я его помню еще, когда я его первый раз в 2005 году пробовал в Крыму. Очень хороший. А еще я помню нам местный, значит, татарин, дядька. Очень так он выглядел, кстати, интересно. У него была роскошная борода вот такая белая, какая-то вот какой-то головной убор. Он вообще в национальном был одет. Он продавал чай. И он, когда мы подошли к нему покупать чай с родителями, он сказал, чай не надо брать, не покупайте чай, возьмите чой. Он говорит, какой чой? Он говорит, чой. Чой гораздо лучше, чем чай. Вот вы, говорит, один раз чой попробуете, серьезно говорю, чой попробуйте, говорит, один раз, вы чай никогда пить не будете. Я не знаю, он, наверное, нас разыгрывал. Прикалывался, наверное, дядька. Ну, тут добрый дядька, хороший. Ну вот, значит, чой. Короче, он говорит, попробуйте чой, говорит, будете ко мне приходить потом и просить чой. Но мы взяли чой. Но на всякий случай заварили его только когда уже ехали обратно на поезде. Потому что возникли подозрения, что это за чудодейственный такой чой, из-за которого ты будешь приходить к торговцу и умолять его дать еще. Ну, это страшное дело. Ну, оказалось, что это какой-то был хороший чай просто. Реально, хороший чай. Никто не сталкивался с этим дядькой, который чай продавал. Что за чай? Я так и до сих пор не понял. Родители добавляли уксус в шашлык не просто так. Если шашлык не из шеи, то кислота обязательно нужна, иначе потом жевать будет сложно, пишет Саша. Поэтому, Саша, мы как богатые люди, мы же теперь берем с вами о боже! О боже! Евгения Фомина. Идем сюда, покажи людям себя. Евгения Фомина зашла в эфир. Какая-то совершенно праздничная. Вот сюда. Да, такая фотография. 9/12 с короткой подписью на память. Вот смотрите, какая хорошая Евгения Фомина. Сейчас будет вам рассказывать что-нибудь интересное. Послушайте ее обязательно. Мы же будем показывать Евгению в момент ее говорения. Да давай покажем. Не можем? Не... Эх, друзья, ну, наслаждайтесь голосом. На всякий случай напоминаю, что у нас есть интернет-трансляция в YouTube, и ссылка есть в моем телеграме Гудошников. Меня зовут, фамилия моя такая. И что подпись?
Подписывайтесь,
да, и там ставьте лайки, как говорится. Ужасно, ненавижу эту фразу. Главное, вот колокольчик себе там определите и потом, ну, вы поняли. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, май, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один балл пробки в Москве, все еще перекрыт центр, естественно, потому что репетиция Парада Победы, учитывайте этот момент. Евро 89.53, доллар 74.23, нефть Brent 68.46 и пара биткоин-доллар 55782 доллара 66 центов за один биткоин. А я вот думаю, а авиационную часть мы успеем посмотреть? Ну, в смысле, успеют они над нами полетать? Мы чтобы и звук дали вот этот, может быть, там в окно повыглядывали. Будет нам что-то видно здесь или нет? Вот интересно. Да? А может быть, тогда, если будет видно, мы одну камеру, хоп, и развернем и начнем снимать тогда, да? Вот посмотрим. Вдруг у нас что-нибудь получится в этом смысле, а может быть, не получится. Ладно. Про стрижей не сказали. 30 лет стрижам, пилотажная группа, суперпрофессионалы. Кто любит авиацию, кто бывает на авиашоу, прекрасно знаком с ними. Да и кто и не бывает, а просто вот, мне кажется, все знают о стрижах, о русских витязях, о стрижах все знают. Ну, русские витязи, они летают на тяжелых машинах, да, у них сушки, вот, а стрижи на мигах, вот. И там немножечко разные, собственно говоря, у них фишки. Не только у самих самолетов, а именно фишки пилотажа. И вот я бы хотел лишний раз картинку вам показать, если кто смотрит нашу трансляцию через YouTube, а всем остальным просто сказать, что это очень крутые ребята. И вчера, кстати, интересное интервью я нашел. Ох, не выложил я его на Арти, я нашел, кстати. И как раз разговаривали со стрижами там журналисты. Ну, какие-то вещи я для себя открыл такие вот. Но мне нравится вот эта вот, знаете, четкость летчиков, когда никаких конфликтов в коллективе и разногласий быть не может. Вот так вот. Полное взаимопонимание. Ну, интересно. 10.45 обычно самолеты летят, пишет Григорий. Ну, значит, у нас есть все шансы на то, чтобы каким-то образом это вместе с вами посмотреть, послушать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, а мы, собственно говоря, продолжаем. Также мой телеграм – это Гудошников, там ссылка на трансляцию. Я вижу, что вы в трансляцию прибываете. Вас все больше и больше, и скоро вас будет, конечно же, миллион. Но прежде надо проснуться. Сушки легкие, а миги тяжелые, пишет Кирилл. Нет, сушки тяжелые, а миги легкие. Наоборот. Миги меньше, миги 29-е, они меньше, чем там сушка, например, там, пускай будет 35-я, 27-я, да какая угодно. А? Конечно. Один, собственно, перехватчик. Да. Ну ладно, смотрите Google, пишет Кирилл. Даже не буду смотреть Google. Смотрите вы, Кирилл, Google. Сушки тяжелые, миги легкие. Все. Я могу 10 тысяч раз подождать, чтобы вы посмотрели Google. Мы даем время Кириллу посмотреть Google и, значит, сказать нам, что он был неправ. Кирилл, время пошло. Знаете эту мелодию, да? Кто вырос в 90-е, точно знает. Виноват, пишет Кирилл. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Каюсь, говорит, каюсь. Ну вот, видите, вот. Немножечко поле чудес милостями, пишет Георгий. Отдыхал со стрижами в летном отделении военного санатория в Адлере. Веселые ребята, пишет Костя. Да они отважные, веселые, классные. И работа у них мужская вообще, вот такая. Знаете, на зависть всем остальным. Ну круто, ну круто. Такие машины, да, ими управлять... Я вот в детстве не понимал. Мне все время отец говорил: слушай, ну вот в летчике надо, летчик, ты же понимаешь, как это, самолетом управлять, вот, ну, истребителем там, да? Ты представляешь себе? А меня все время как-то машины больше прельщали. Вот автомобили, автомобили, все. Сейчас я понимаю, конечно, что автомобиль — это классно, но самолет, так еще и боевая машина, так еще и такая. Ну, это наверняка намного круче тачки. Намного, сильно круче тачки. Но уже как бы все. По сути, там как раз мои ровесники, даже чуть помладше люди, в стрижи приходят. Я читал, вот когда этот материал, интервью, там приходят, ну, лейтенанты. Ну, то есть практически сразу. Практически сразу. И там их обучают, все дела. Ну, то есть, это очень молодые ребята. Ну, естественно, ведущий там, значит, человек с опытом, с большим. Ну, вот, а ведомые, они могут быть очень-очень-очень молодыми. Они могут быть моложе меня вполне себе. Мне 32 уже, я уж это... Песок уже сыпется, между прочим. Военный самолет — это комплекс технологий, пишет Макс. Да это вообще все круто. Но... Само вот это ощущение. Плюс в этом интервью я узнал, что, оказывается, конкретно вот эти пилотажные группы и те люди, которые в них, ну, работают, ну, может, работают, служат, они летают не по приборам. Когда вот они выполняют все эти фигуры высшего пилотажа, они все глазами практически, говорит, и вот как раз-таки летчик объяснял там, что этим и отличается их специфика подготовки. Приборы приборами, но чаще ты просто головой вертишь. И они очень хорошо ориентируются в связи с этим с пространством. Плюс, кстати, они же все боевые летчики. То есть это не просто там специальные люди, которых научили красиво летать на самолете. Нет, это боевые машины, это все боевые летчики, все дела. То есть это очень серьезные ребята. Это они для вас делают красиво и популяризируют авиацию. Но если надо, они могут и боевую задачу выполнять. Ни много, ни мало. А, правильно, ты всегда должен контролировать плечо в звене, пишет Георгий. Ну вот видите... То есть это, представляете, вы летите на машине, ну, в зависимости от того, какая это машина, ну, пусть будет вес у нее там, у Мига-29 я не знаю сколько, да, ну, наверное, около, ну, сушки где-то 40 тонн, по-моему. Миг я вам не скажу сколько, но он должен быть легче, да. Ну, пускай будет 20 тонн, хотя, наверное, побольше. Сейчас мы посмотрим вам, информацию дадим. И вот, значит, ты на этом летишь на всем. Ну, точнее, не летишь ты, как ты летишь? Ты пилотируешь, ё-моё, летит известно что и куда и когда. Конечно, ты пилотируешь это всё. Ну вот, ещё и глазками ориентируешься, и, ну, это, конечно, космические задачи всё какие-то, очень сложные и очень крутые. Так, МиГ-29, ну, МиГ-29, сушку, чё я 40 тонн сказал? Глупости я сказал, сушка 16 тонн, а МиГ-29 10 тонн, ну, 11 там, 10-11 тонн. А почему я 40 сказал? С чем я перепутал вообще? С чем-то конкретным я перепутал. С ценой, наверное. 7373948. Они с модельками самолета в руках репетируют, как будто танцуют. Забавно выглядит, пишет Григорий. Это еще ладно, я так понял, там еще они репетируют не только с моделькой, а с телом. Так я понял. То есть сам вот так встаешь, как самолет, руками в разные стороны, и вот вместе ходите. Не только с моделькой, но еще и вместе ходите, вот звеном тем же самым отрабатываете, ну, как бы, что вы будете делать и как вы передвигаетесь в этом звене. Насколько я понял, такая штука тоже есть. Но я это из текста вычитал, поэтому, может быть, я неправильно понял. Да? Господин ведущий, а вы часом неведомый, пишет 72-й. Ну, конечно, у нас есть рулевой. Не забывайте об этом. Вот. Но вообще, между... Вы знаете, да? Над ведущим только «Д». Ну, то есть, поднебесная под ним, а над ним только бескрайнее «Д». Вот. Имейте в виду. У нас это прямое общение с небом идет. Мы шаманим в определенный момент просто. Начинаем вот это танцы с бубном. Все, значит, стрижей поздравляем и дальше идем. И смешная наша отбивка, которую мы так любим. Алексей! Чепакозохл пишет. Я представлял тебя не таким горбатеньким скромняшкой. Странно, когда один мужчина представляет другого. Поразительно. Несколько лет назад погиб от перегрузок пилот в этой группе. Это тяжелая работа, Игорь. С наступающим великим праздником, наш российский народ и нашу семью, пишет Ольга. В небо второй день тянет. Над моим домом в Кузьминках пролетает авиация с парада, пишет Игорь. Недолюбливаю я авиацию, зенитчик же я по первому образованию, пишет слушатель с непроизносимым ником на Ютьюбе. С таким луком... это про лук мне пишет. Лук. Ничего страшного. 11 тонн — это сухая масса мига. Нужно брать с топливом. С топливом 15 тонн. Суммарная тяга на форсаже 16,5 тонн. Может взлетать вертикально, пишет Агафон. Ну, практически вертикально. Практически. Мы этот взлет видели. Можете найти в интернете. Так, мы дальше идем или не идем, в конце концов? Давайте пробежимся по тому, что у нас, собственно, есть в новостях. Из последнего. Бесплатное подключение к газу в России будет распространяться на дома площадью до 300 квадратных метров, заявили в «Газпроме». И это, мне кажется, интересная информация, которую я с вами делюсь в своем телеграме тоже. Значит, если у вас дом 301 квадратный метр, то все. Вот. Как в «Газпроме» дошли до этой формулы? Я думаю, что все было просто. Они говорят, какому дому газ подключать не будем? Кто-то говорит, 300. Ну, а дальше вы, в общем-то, все знаете. Жителям... Или так, а у тебя дом сколько метров? 300. Ну, вот. Вот так, скорее всего, так был. Жителям Владивостока не понравились флаги, которые появились на центральной площади города к 9 мая. По их мнению, они похожи на флаг ВМС Японии. В мэрии заявили, что их заменят. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц. Есть у тебя картинка? Покажите, покажите. Ну, определенным образом сходство вроде бы присутствует. Сейчас вам Алексей покажет картинку. У нас здесь все Алексеи практически и Евгений. И потом Евгений, я еще на новостях. Вот интересно. Включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава ЛНР Пасечник в интервью РИА Новостям. Что, у нас картинка есть уже? Да, это вот Владивосток мы вам показали, там подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, и такое ощущение оформил у нас Владивосток немножечко в японском стиле. Ну, мы привыкли уже, что к 9 мая обязательно некоторые подрядчики не совсем верно истолковывают задания, которые им дают, и могут, например, вместо Т-34 сделать какой-нибудь плакат или растяжку с тиграми и пантерами, вместо советского воина-освободителя на плакат или еще куда-нибудь могут поместить захватчика фашистского, ну... Не первый раз мы такое видим. Кстати, вот это вот еще была проблема, связанная с тем, что бытовые разные предметы стали раскрашивать там и украшать георгиевскими лентами. И помню, вот эти тапки были какие-то и прочее. Я надеюсь, в этом году уже такого нет. Я надеюсь, в этом году нет. Голова потихоньку у людей заработала. Мужик из заставки орет твоим голосом, пишет Фрокенбок. Нет, это не мой голос. Но довольно похоже, кстати. Они вертикально они взлетают только полупустые. Это акробатический прием, а не боевое применение, пишет Георгий. И если дом не дальше 200 метров от газовой трубы, пишет Макс. А у меня дача больше 300 метров, Григорий говорит. Да, это когда я впервые приехал в Москву и от своих московских друзей услышал, что они едут на дачу, и они, да мы всегда уезжаем летом на дачу. И я подумал, какая страсть у этих москвичей к дачам, а как вообще можно на даче так долго находиться, это же невыносимо, вот этот вот покосившийся, дай бог, домик какой-нибудь, не пойми из чего, там, 5 метров, да какие 5, 3 на 3, сарай, и вот эта вот вечная перекопка земли, посадка картофеля и прочего, ничего не растет. Как эти москвичи? Ну, наверное, они просто устали от бетона, да, вот от бетонных стен. Потом я выяснил, что в понимании москвичей дача – это огромный загородный дом, и все встало на свои места. Вот эти люди, которые говорят, я уезжаю с родителями на дачу, а дача там 600 метров. Ну, такая дача, я вам скажу, конечно, сильная. Не были вы на настоящих дачах, уважаемые. Когда побывали бы, все бы вам сразу стало ясно. Те дачи настоящие, на которых были мы, регионалы, на этих дачах вы больше дня не продержитесь, потому что, например, может и не быть электричества. Как правило, его и нет. Например, нет воды. Ну, она есть, но она, например, в колодце. Вот так. Конечно же, нет в связи с этим всем санузла нормального. Просто типа сортир. Да, туалет типа сортир. Ну и все. И ничего нет. А у кого есть, может, из соседей электричество, тот и король. Так они приезжают в субботу, из-за них пробки в области, а в воскресенье уезжают. Смысл, пишет Сергей. Как? Шашлычок. Ну как, я же объяснял. Шашлычок. Да это ритуал, пишет Дэн Павлов. На сегодня, между прочим, день радио, пишет Анатолий. Точно, Анатолий, точно, спасибо большое. А я, точно ведь, забыли ведь, друзья. Ну, за такие вещи нужно, понял, легионер. Про газификацию тракториста очень смешно получилось, пишет Коля Остенбакин. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Вы, наверное, хотите, чтобы я сегодня только говорил? Но сегодня день радио, это значит, что я должен отдыхать, а говорить должны вы, правильно? Алло, здравствуйте.
Ждем радио. Хотел даже смс-ку послать, но думаю, заметит ли ведущий. Думаю, может, подожду, может, возьмет трубочку. Это самое.
А вы, я смотрю, не обидчивый человек, не эгоцентричный. Вам повезло.
С днем радио всех журналистов поздравляю, как постоянный слушатель.
Так.
Вот. Что касается вот праздниц 9 мая, там, 9-го парада. Мне вот, кстати, вот сейчас много про Чехию говорят, вспомнилась как-то корреспонденция одного чешского журналиста из Москвы 9 мая. Он написал, что отрезвление и возврат к реальности придет к россиянам уже 10 мая. Ну, в этот раз, наверное, напишут, что придет уже 11 мая. Вот.
Чешский журналист написал.
Да. Ну, мне кажется, Чехия очень удивительная страна.
Удивительно, удивительно. Особенно ценно мнение, значит, чехов относительно нашей победы в Великой Отечественной войне. Невероятно важно услышать его.
Я не понимаю Чехию. Я вот пару лет назад случайно зашел на сайт Чешской службы внешней разведки. И поразила рубрика «Обратная связь». А вот у нас почтовый ящик там в Праге. Или если мимо нас пойдете, в нашем районе Кобыляны, пражском, у забора почтовый ящик для ваших писем. Я подумал, это, наверное, какой-нибудь ясеневский крот там возглавил СВР Чехии, потому что, ну, специально как будто сделано. Ну, я понимаю, что житель Брно там может в Прагу съездить, да? Ну, даже без пандемии, да? Это надо специально в Прагу поехать там, и там таксисту сказать, отвезти меня в Кобыляны.
Меня больше другое интересует. Да. А что это вы искали? Ящики чешской разведки. Зачем они вам?
Нет, я увлекаюсь романами Чингиза Абдуллаева про разведку, и как-то к случаю пришлось на их
сайт зайти. К случаю пришлось зайти на сайт чешской разведки и не найти там возможности, спасибо большое, оставить какую-то информацию, потому что информацию можно оставить только в почтовом ящике, а это неудобно, если ты находишься в России. Какой вы интересный, увлекательный человек. Да? Вот скажите мне, дорогие друзья, просто задам вам вопрос всем нашим зрителям, слушателям. Часто вы заходите на сайты чешских и других разведок для того, чтобы выяснить, а можно ли там что-то... Ну, можно или не можно? Я не был никогда на сайте чешской разведки. Зачем мне это? Подозрительный вы человек, но спасибо за поздравление. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Люберцы,
да.
Илья.
Да.
Присоединяюсь к поздравлениям, с праздником.
Спасибо.
Вот. На сайты чешской разведки тоже не захожу.
Странно. А че, как вы тогда проводите время? Чем вы вообще занимаетесь в этой жизни? Какие у вас цели, в конце концов, если вы не заходите на сайт чешской разведки?
Ну, занимаюсь, работаю, захожу на другие сайты.
Американской разведки?
Нет.
Ну, я шучу. Но на самом деле, недавно увидел, что наша разведка в Даркнете организовала там какой-то, значит, сайт, где можно через Даркнет оставить им информацию. Ну, то есть, разведки, на самом деле, мировые, они делают... Мы, кстати, первые, по-моему, там это все... Какую-то приемную в Даркнете организовали. Серьезно, новость была, вы не видели?
Нет, не видел, но в Даркнет же так просто тоже не пробиться, там же надо знать, как это все.
Не, но даже вот так вот наши сделали, чтобы если вдруг какой-то человек очень сильно боится, а информация у него есть, и он хочет ее предоставить, даже через Даркнет можно. И мы, по-моему, первые это сделали, если я не ошибаюсь.
Ну, я вот считаю, это правильно, молодцы, ребята.
Вот, вот. Будем противостоять вместе всякой там гадости и угрозе. Спасибо большое. Спасибо. Почему ему удается постоянно дозвониться, а мне нет, пишет Черевич? Ну, потому что человек постоянно звонит, а вы не постоянно звоните. Вот возьмите и постоянно начните звонить и дозвонитесь. 7373948. Черевич, давайте вот сейчас вот. Какой у вас телефон? Возьмете и сейчас расскажете. Он зашел на сайт чешской разведки и не нашел кнопку «Обратная связь». «Ару», пишет слушатель. «Ару». Пенсам объяснишь, что такое Даркнет, а то слушатели не въедут наверняка. Во-первых, у нас пенсионеры... Люди довольно-таки продвинуты уже давно. У нас интернетизация в стране высокая. Во-вторых, если кто не знает, то Даркнет — это, в общем, тот же самый интернет. Но просто конкретно к этой части интернета доступ осуществляется через специальные приложения. Ну, так вот, я совсем грубо скажу. Ну, вот примерно так. Вот примерно так. А так, в целом, Даркнет... Большое ли отличие, да, небольшое. Ну и в основном там делают всякие грязные делишки. Торгуют тем, чем нельзя торговать, распространяют то, что нельзя распространять. Ну, короче говоря, темные дела там. Хорошим людям там делать нечего, как говорится. Сегодня 21 год, как Путин официально стал президентом, пишет Дэн Павлов. Ну, не совсем так. Впервые, вот надо правильно говорить, впервые, потому что там же был еще Медведев. Ну вот, иначе получается, что вы неправильно считаете. Ну да, мы уже это упоминали. Недавно какой-то дядя в эфире рассказывал про то, что в ЦРУ прямо на сайте написано, что это они взорвали Чернобыль, пишет Котопес. Было дело. Каждый день захожу на сайт чешской разведки, пишет Мамик, и все время натыкаюсь на видосы, где за деньги вербуют чешских девушек. А это, похоже, не сайт чешской разведки. Это, похоже, другой сайт. Вот, говорит Москва официально на нашем YouTube, в нашей YouTube-трансляции официально, значит, всех благодарит за поздравления, которые идут всем нашим коллегам на радиостанции. Вот, всего, вот там Наталья написала, всего самого добрейшего всем сотрудникам радио «Говорит Москва». И отдельно. Замечательно. Алексею Гудошнику. Радио. Просто все вместе. Радио живет и будет жить. Спасибо. Спасибо вам. Алексей разоблачает шпиона в прямом эфире. Смотреть без регистрации, пишет Сергей. Да, это и на YouTube надо выкидывать. Шок-контент. Шпион в прямом... Чешского шпиона разоблачил. Ну, на самом деле, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Но подозрительно, все равно подозрительно. Может, человек книгу пишет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей Валерьевич, мое глубочайшее почтение.
Здравствуйте.
Меня зовут Максим.
Пожалуйста, Максим.
Ну, что касается чехов, то мне как-то на них глубочайше наплевать. На них все Кличко про них сказал. Вырываю фразу из контекста, из интервью. Он сказал, что в Монголии живут монголы, в Чехии живут чехлы. Ну, да бог с ним.
Чехлы?
Во-первых, ну...
Ну, это шутка, я понял. Кличко. Это так.
Во-первых, с праздником радио вас. С Днем радио.
Благодарю.
Во-вторых, с наступающим великим праздником Днем Победы.
Да.
А в-третьих, Алексей Валерьевич, будьте любезны, не сочтите за труд, если вам, конечно, не трудно. Поставьте, пожалуйста, песенку «Москва майская».
Не могу, у меня за авторские права стрим зарубят. Вот
плохо, чего. Очень плохо.
К сожалению, да, это очень жалко. Плохо. Спасибо вам большое за поздравление. И вас я поздравляю. Во-первых, я всех наших слушателей, поскольку наши слушатели, это не просто слушатели, они еще и говорители, и писатели все вместе. Поздравляю с Днем Радио тоже. В ответ. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 2 балла пробки в Москве. Связаны они с тем, что идет репетиция Парада Победы, генеральная репетиция, поэтому обязательно выбирайте пути объезда, если уж вам нужно куда-то попасть и вообще нужно куда-то ехать. Евро 89.56, доллар 74.30, нефть Brent 68.47 на данный момент и биткоин 56 053 доллара 85 центов. У меня за бортом плюс 5. Какое такое потепление, пишет Григорий. Это у вас в Питере, видимо, правильно? Поэтому у вас, может, и не потепление. А у нас непонятно. Сегодня было прохладно с утра, но солнечно, и есть надежда, что будет тепло. На самом деле, меня вот такая погода устраивает чуть более чем полностью. Когда сильно жарко, тоже не очень хорошо. Поздравляю всех чешских разведчиков с наступающим Днем Победы. Если бы наши деды не освободили Чехию в 45-м, вас, чешских разведчиков, не было бы, пишет Клавдий. Смешно. Ничего себе, небольшой частный домик, 300 квадратных метров, пишет Александр. Да, как у слушателя фамилия, Баширов, пишет Недобрый. Это, это по поводу того, кто заходит на сайты разведок там и что-то уведывает. Понятно. Так, ага, вот, мы показали вам Евгению Фомину в трансляции, там настроили камеру, и уже, я вижу, есть приятные комментарии. Где пишут для общения с Алексеем, пишет Олег в стриме, в чате. Значит, Олег, вот где вы пишете, там и пишут. Также пишут в Телеграм, говорит МСК-бот, и, например, пишут сейчас, передайте спасибо техническому персоналу за работу и звукарям отдельно. Братан. Передаю тебе. Приятно же все равно же. Приятно. Это немножечко, но приятно. И, собственно, можно смски писать. Но смски — это такой устаревший способ коммуникации. Но, тем не менее, он существует для того, кто консервативен в своих воззрениях на способы связи с общественностью. Значит, поэтому там плюс 7-925-48-94-8. Это если смска. А звонить... Еще проще. 7373948, код города 495. Каждый, собравший своими руками хотя бы один радиоприемник, может считать этот праздник своим, считает Смит. И да, Смит, мы не жадные абсолютно. Все могут, конечно же. Но, по-моему, есть еще день радиолюбителей отдельный. По-моему, он есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм, еще раз вам рассказываю все эти способы связи с нашей редакцией, с эфиром. Так, что из последнего? Путин поручил Кабмину обеспечить доставку, прям совсем свежая, модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду. В 2021 году. Сейчас и есть 2021 год, значит, за этот год у нас там должны появиться новые зимовочные модули станции «Восток» в Антарктиде. Не путайте Арктику с Антарктикой. Да, это совершенно разные места. Вот. Так, сотрудники полиции задержали участницу группы Pussy Riot, господи, Веронику Никульшину в Москве. За что? Не знаю, потому что сказано, что пока неизвестно, в чем именно она обвиняется. Ну, посмотрим, что. Наверное, Парад Победы не устраивает человека. Их же всегда что-то не устраивает. Я помню, они пытались на чемпионате мира бегать там в полицейской форме по полю. Ну, главное о себе заявить, главное, чтобы о тебе говорили. Понятное дело. Таков навык этих людей и таков их талант. Сделать так, чтобы о них говорили. Ну, пускай дальше. В принципе, мы же сказали. Значит, получилось. Ну, вот и все. Ну, у них, в смысле. Минздрав России исключил гидроксих... гидроксихлорохин. Гидроксихлорохин. Вот как это правильно читается. Из списка возможных к назначению препаратов для лечения COVID-19. Гидроксихлорохин. Приятно всегда читать эти вещи, к тому, что не так просто это. Минобороны России показала архивные документы, относящиеся к периоду освобождения Польши от нацистских захватчиков. На сайте ведомства в новом мультимедийном разделе «Освобождение Польши. Помнить, забыть, нельзя забыть», называется этот раздел, опубликованы журналы военных действий, списки захороненных и документы, описывающие помощь войск Красной Армии польскому населению. Есть цитата из сообщения Минобороны, цитирую. «Архивные материалы...» — это «Арти» сейчас публикует, ты можешь показать эти документы, если есть возможность, людям. Да. «Архивные материалы сегодняшнего проекта рассказывают о кровопролитных боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни», отмечается в сообщении Минобороны. Я себе забираю в Телеграм, и вот Алексей сейчас покажет вам это все еще и в трансляции. Если вдруг в трансляцию вы не смотрите, сможете найти эти архивные документы, собственно, у меня в Телеграме «Гудошников». Это я, поэтому, если вдруг надо, то вот оно, оно это есть. Так, и закреплю на всякий случай ссылку сверху на трансляцию YouTube, потому что вот уже уползла по ленте наша трансляция. Ты показываешь документы. Вот эти документы вы сейчас можете увидеть. Естественно, в таком формате, в котором вы сейчас их видите в нашей трансляции, вы их прочитать не сможете. Соответственно, если хотите погрузиться в эту тематику чуть глубже, то тогда спокойнейшим образом вы можете это сделать у меня в Телеграме. Смотрю, наш Телеграм, говорит Москва, тоже отметил наш стрим. Спасибо, спасибо, друзья. Значит, коллеги такие признали нас, что мы существуем. Нет, правда, круто. Антарктида, кстати, не забывайте подписываться на Телеграм, говорит Москва. Антарктида переводится дословно как «без медведей», пишет слушатель. Гидроксихлорохин. Препарат от малярии. Это из-за Трампа. Я в 12 лет собирал телевизор, служил взвод связи в артразведбате и 20 лет на радиозаводе. Ура, всех с праздником, пишет Хвост Чешуя. Так вот наш слушатель подписывается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброго дня всем радистам и радищикам, тоже от бывшего военного радиста. Вот, и вашу замечательную радиостанцию, весь коллектив во главе с замечательным радиовещательным специалистом Романом Георгиевичем Бабаяном, уважаемым человеком в этой области. Вот, и вы же вещаете, Алексей, из знаменитого дома, дом радио и навещания в Советском Союзе, было вещание на десятки стран из вашего здания.
Кстати, вы... и сейчас такое есть, потому что у нас здесь рядом спутник.
Уменьшим немного, конечно. Дом радио вы называетесь.
Да не, мы вашем... сейчас вообще, по-моему, даже так не называемся, да?
В вашем здании находится самая первая радиостанция частная России. Это радио «Радонеж», может быть, знаете, частная. Именно.
Сталкиваюсь даже с коллегами с этой радиостанцией. Да, иногда вот они к нам в гости приходят. Здесь, да, знаете, да, очень важно отметить, что в этом здании конкретно работал Левитан. У нас недавно открылась памятная доска, как раз-таки посвященная...
Ну и Даренко, не забыть, здесь работал. Я хочу такую вещь сказать, вам, может быть, будет интересно, молодежи. В свое время, в 84-м году, молодой парень, 26-летний, Сережа Даренко, пришел к нам на ТТЦ, телевизионный технический центр. Я был, значит, ну, в общем-то... так сказать, занимался первым отделом, выписывал ему декадный пропуск. Знаете, что это такое?
Ну, я так понимаю, наверное, что это пропуск на определенное время, чтобы человек мог попасть.
10 дней, да, 10 дней. Декадный пропуск тогда был в моде. А ну, потом он у него, такая, у него такой талантливый журналист, но ну, бурная жизненная позиция его, как-то вот он то к левым, то к правым. И даже вот он обещал Путина на первом Майдане киевском
привести в
Киев клетки. Да, было, вот было, такой... было. очень активный, талантливый журналист, но, к сожалению, человек, не нашедший, видимо, себя, как человек, ну, яркий человек, да.
Ну, это ваша оценка по поводу нашедшего, не нашедшего.
Это мой личный, конечно, мое личное мнение. Еще раз вас с наступающими праздниками, держите эфир крепко обеими руками.
Спасибо,
крепко,
спасибо, молодыми. спасибо. А почему наши слушатели некоторые вспоминают Сергея Доренко? Потому что 9 мая, через два дня, как раз-таки годовщина смерти первого главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, два года назад его не стало. Он ехал на мотоцикле по Садовому кольцу и прямо на мотоцикле скончался от разрыва аорты. Ну, вот. Тогда было много всяких разных инсинуаций по этому поводу, и были люди, которые пытались там рассказать про отравление, и что мы только не слышали, вот. Но это была очень тяжелая история для нас, для всех, для нашего коллектива. В какой-то мере она наш коллектив разделила тогдашний, вот. Но, как бы вам сказать... Я думаю, что каждый из нас, несмотря на то, какие там взгляды кто исповедует, и политические у кого какие предпочтения, в любом случае очень благодарен Сергею Доренко за то, что он когда-то нам дал возможность работать, дал возможность выходить в эфир и вообще, ну, как бы быть тем, кем мы там стали, или кем мы станем, или кем мы тогда были. Ну, то есть, как хотите, так и воспринимайте это. Я знаю, что есть у людей там претензии к журналистской деятельности Сергея Доренко. Я помню, когда снимали материал, ко мне приезжали коллеги, по-моему, с ТВЦ, и вот они мне задавали какие-то очень странные вопросы, а это было прямо через несколько дней после его смерти, они мне задавали вопросы какие-то из разряда, а вот его деятельность, она же вот скандальная. Я так и не понял, зачем они это делали. Для нас, конкретно для нашего коллектива, для всех тех людей, которые трудились тогда на радиостанции, это был отличный руководитель, который хорошо к нам относился и давал нам возможность высказываться в эфире так, как мы хотим, даже если это не совпадало с его взглядами. Если так вот говорить откровенно, потому что если вы послушаете меня 2010 года и сейчас, в общем-то, мало что изменилось. Может быть, я чуть-чуть помягче стал общаться со слушателями, и я думаю, кстати, что это плюс. Что раньше прямо-таки в истериках валялся. Это в силу молодости, простите. Так что да, мы поминаем в этом смысле Сергея Доренко. Вот, и благодарим его за то, что он нам дал такую возможность вот вообще здесь всем вместе общаться, потому что вы знаете, что вот эта фишка с интерактивным радио, это была фишка сначала русской службы новостей, опять же, она стала такой при Сергее Доренко, это радиостанция русская служба новостей, РСН, вот, а потом это стало основной фишкой нашей радиостанции, и вы отлично понимаете, что мы единственные по факту работаем в таком ключе, вот, непосредственный контакт с людьми, непосредственный контакт со слушателями, с тем, кто смотрит, комментирует. Вы видите, что там мы читаем сообщения все по возможности, да, и звонки принимаем. То есть у нас всегда идет работа от аудитории. Не просто так там что-нибудь вам сверху так рассказать, да, менторским тоном, но и, может, и поспорить, и послушать, и чего-нибудь вы рассказываете. Так что как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сейчас сделаем небольшую перебивку и дальше пойдем. Алексей! 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Интересно, вот Коц пишет, ну, это который, КПшник. Репортаж CNN с украинского патрульного катера на Азове. Журналистов вывезли в море, чтобы показать российский корабль в двух милях, с которого потребуют соблюдать безопасную дистанцию. И украинские моряки послушаются. Цитата. «Мы не можем подойти ближе, потому что если мы это сделаем, может произойти перехват со стороны русских». Цитата, да, украинские патрульные хотят этого избежать. Ну, да, интересный материал, CNN. Ну, покажи, да, ты со звуком сможешь показать или... Ну, покажи тогда со звуком. Он, наверное, все-таки будет на английском, я так подозреваю, да, и без субтитров. Но, может быть, кто-то у нас неплохо разбирается в английском. Ну, и в целом я, в общем-то, рассказал, о чем там говорится. У нас одна звезда, новость, пишет Сермих. Да, правильная цитата, Сергей, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, Алексей.
Не сомневался. Да, оно очень доброе. Пожалуйста.
Великим праздником, 9 мая и Днем радио. Алло, Алексей.
Вы говорите, да, говорите.
Да, да, да. Угу. Вот, и знаете, хочется передать всем девочкам, конечно, и память Сергея, Сережа, частенько я с ним пересекался. Вот, и хочу сказать, девочек многих нет уже, я знаю. Надо работать в другом месте. И привет, пожалуйста, если Володю Карпова где-то увидите. Я с ним тоже очень давно, с самого начала основания практически вашей радиостанции. Привет всем, передавайте, с Днем Победы. Ну, а больше что?
Ну, я все еще питаю надежду, что все наши коллеги, так или иначе, слушают нас прямо сейчас. Спасибо вам большое, поэтому считайте, вы сами передали привет. А по поводу Володи Карпова, так мы все прекрасно с ним общаемся, и недавно вот у нас там было такое, ну... собрание, он приходил, все его видели. Я, правда, в этом собрании не участвовал по причине того, что я стал гораздо больше работать, чем раньше. Вот такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алло, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка.
Да, пожалуйста, давно вас не слышал, кстати.
Ну да, я в Роме в основном дозваниваюсь. Когда Понял. Уже начинается программа Гудошникова, я сплю.
То есть у вас все наоборот. Вы спите днем, а ночью работаете. Я понял. Так.
Вот. Я хочу всех поздравить, да, с праздником. Праздник великий. Я вот наконец-то ленточку повесил на машину. У меня на каждой машине, вот сколько ей лет, столько у меня и ленточек. Внутри машины, не снаружи. Потому что снаружи это свинство. Вот. И как бы вас хочу поздравить с праздником. И насчет Сергея Леонидовича, как бы была такая, знаете, фишка. Это все, когда произошло, я был в Турции в тот момент. И узнал об этом, не поверите, из турецкого телевидения. Да, просто там что-то сидел по каналам клацал, раз фотография знакомая. Думаю, ничего, что такое. Вот, ну ладно, был грех за мной. Я на целый год из-за этого ушел от радио «Говорит Москва». Действительно, год не слушал, но сейчас вернулся. Поэтому очень рад этому, что все осталось по-прежнему. Ничего не поменялось, как говорили сначала-то.
Ну, спасибо. Спасибо за оценку, спасибо. Я вот к тому, что как это люди воспринимали, мы можем говорить. Вот поймите меня правильно, да? Я не хочу, чтобы мы сейчас превратились в... Короче говоря, перешли в такую тональность, очень уж сильно поминальную. Вот это нехорошо. Это нехорошо, потому что... потому что это неправильно. Зная характер, вот, человека, о котором мы говорим, скорее всего, хотя я сам не люблю так делать, но скорее всего, он бы вот такого не оценил. Поэтому добрым словом и вперед, все. То есть, как это говорит, пленных не брать. Погнали, погнали, погнали. Ну вот все, значит, вперед идем. Краеведческий музей, пишет Григорий. Так, украинские патрульные хотят проскочить незаметно, пишет Георгий. Да, наверное, стараются. Ну вообще, конечно, видео идет, да? Вообще, конечно, мне вот вчера говорили, что Блинкин приехал на Украину. Ну, меня поразило там одно только, наверное, сообщение, что вот Блинкин сказал, США думают, какую бы еще военную помощь оказать Украине. Ну да, наверное, это вот сложный такой мыслительный процесс. Что бы еще такого придумать? И плюс он сказал, что, значит, США приветствуют вступление Украины в НАТО. Сначала я подумал, что я пропустил новости, и Украина вступила в НАТО, а Блинкин это приветствует. Серьезно, я подумал, что, ну, какое-то время просто телефона в руках не было, ну, своими делами занимался, и вдруг вижу сообщение, значит, Блинкин приветствует вступление Украины в НАТО. Думаю, нифига себе, Украина в НАТО вступила. А потом другие цитаты почитал. Оказывается, значит, двери альянса должны быть по-прежнему открыты для наших там украинских партнеров. Ах, это? Ну, понятно. Но цели, с другой стороны, тоже ясны. Да, желания определены, желания украинской элиты политической тоже ясны, желания нашей политической элиты и недовольство тоже понятно. В общем, ситуация развивается так, как развивается. Чем это все закончится, непонятно, но что растет напряжение, ну, это абсолютно очевидно. Хорошо ли, что растет напряжение? Ну, на мой взгляд, плохо, что растет напряжение. Потому что лучше бы оно росло где-нибудь на другом континенте, да, и напрягались бы американцы, а не мы. А так получается, напряжены украинцы, напряжены мы, все в напряжении постоянно, американцы придумывают, чем бы еще в военном смысле помочь Украине, где бы какое оружие еще подкинуть, чтобы если уж что, чтобы уж русские с украинцами, которые на самом-то деле, ну, на мой взгляд, один народ, кто-то говорит, братские народы, я вот говорю, вообще один народ, пусть на меня не обижаются те вот... Да и ладно, пускай националисты на меня еще и обижаются, пожалуйста, это их дело. Вот, на самом деле, конечно, наверное, американцам будет приятно наблюдать за тем, как мы друг друга будем убивать. Это, ну, удовольствие отдельное, я так понимаю. Ну, туда они, видимо, нас всех и толкают. Ну, а мы в какой-то мере, наверное, подталкиваемся туда. А куда деваться, да? В НАТО же вроде берут только тех, у кого нет территориальных проблем, пишет Крел. Абсолютно верно, поэтому у Украины есть два пути вступления в НАТО на данный момент, насколько я это понимаю, в соответствии с теми правилами вступления в НАТО. Это либо, значит, отказаться от Донбасса и Крыма, либо, что звучать будет сейчас вообще космически, каким-то образом взять Донбасс и Крым. Ну... Если на Украине есть люди, я имею в виду политической элите, военной элите Украины, люди, думающие, что они способны на это, ну, печаль и грусть для нас, для всех тогда, потому что такие горячие головы ничем уже, наверное, не остудить, вот. Поэтому ситуация неразрешима. Я вот украинцам хочу сказать одно, которые, конечно же, в какой-то мере на нас, наверное, обиделись. Вот. Если бы Россия и Украина объединились в одно государство, а это, конечно, выглядит сейчас как совершеннейшая фантастика от меня лично, да, то есть это выглядит, как будто бы я немножечко бы, ну, стал бредить. Но, тем не менее, если бы Россия и Украина объединились в одно государство, то украинцы, внимание... У вас был бы и Крым, и Донбасс, и Владивосток, и Москва, и... Да, что?
И газ.
И газ, и нефть, и все что угодно, и все было бы хорошо. На самом деле, как и у нас, был бы и Киев, да, и все, что нам нужно, и все, что вам нужно. Все-таки я вижу, что в будущем правильнее было бы, ну, вопрос только, возможно это или невозможно... Да, с теми претензиями, которые мы накопили друг к другу. Но в будущем правильнее было бы и всем полезнее было бы, если бы мы были бы, вот видите, как много всяких разных «бы» вместе. Потому что как раз-таки в нашем единстве наша сила. Потому что мы друг друга хорошо понимаем, мы одинаковые во многом. Ну вот, а, ну вы немножечко поюжнее, может быть, да, и часто говорите про северного соседа, хотя мы вообще восточный сосед, а не только северный сосед для вас. Но тем не менее, у нас нет таких вещей, которые мы бы не могли преодолеть вместе, и нет таких разногласий, на самом деле я так считаю, но, естественно... Те разногласия, которые есть, они будут раздуваться, на эту карту будут играть все те страны, которые с этого имеют профит, мы вряд ли с этого что-то имеем, мы с этого имеем огромные санкции, мы с этого имеем тяжелейшие отношения с вами, вы с нами, вот. Вы из этого имеете разрушающуюся все сильнее и сильнее вашу экономику, да? Вы из-за этого имеете марш националистов, например, да, ультранационалистов очевиднейших в Киеве, да, которые рассказывают, что Галичина, это дивизия СС, это герои Украины, да, ну вот все мы имеем от этого только проблемы, а вот если бы мы все-таки когда-нибудь смогли бы каким-то образом объединиться, вот тогда бы совершенно по-другому все заиграло. Новыми бы красками. И эти краски были бы куда приятнее глазу, чем те краски, которые мы видим в наших взаимоотношениях сегодня. Понимаю, что выглядит все как сказка. Понимаю, что я сейчас абсолютно нерационален. Понимаю, что наполнен неким романтизмом. Но почему бы мне не помечтать о чем-то хорошем, тем более в канун Дня Победы, когда мы отмечаем победу наших предков над как раз-таки, внимание, западными захватчиками. Как бы это странно ни звучало, но Германия, того времени, ну и вообще это Запад для нас. Европейские захватчики тогда пришли на нашу землю, и мы европейским захватчикам давали отпор. Да, безусловно, были еще и европейцы, и не только, которые вступили в альянс с нами и помогали нам в осуществлении победы. Достижение победы. 10.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в Москве, пятница, май, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве. Напоминаю, идет генеральная репетиция парада победы. Выбирайте пути объезда. Евро 89.42, доллар 74.13, нефть Brent 68.37 и пара биткоин-доллар 56 115 долларов 38 центов за один биткоин. Слушатель Отто Крюгер пишет: складывается впечатление, что мой говорит МСК-бот не настоящий. Настоящий, вы туда пишете, все правильно. Можете писать, я по возможности читаю. Тоже имейте в виду, потому что я читаю СМС-бот, Телеграм и, соответственно, нашу интернет-трансляцию тоже читаю комментарии. Поэтому, конечно, что-то я успеваю, что-то я не успеваю. Некоторые еще флудят не по теме, и поэтому гораздо сложнее становится выбрать что-то, что относится к теме, к нашей конкретно. Но, тем не менее, вот бывают такие сообщения, типа, все девушки красивые. Ну, хорошо. Ну, ладно. Евгения красавица. Ну, мы вам поэтому показываем, собственно, Евгению, чтобы вы ее видели. Вы затребовали, мы сделали. Значит, клиентоориентированная радиостанция «Говорит Москва». Хоккеисты сборной России уступили Канаде. Да, Влад, мы уже об этом сказали. Сегодня с этого, по сути, начали. Сейчас появилась новость, опубликует телеграм-канал «Говорит Москва», то бишь наш телеграм-канал. Я себе это тоже забрал к себе. Значит, в Харькове неизвестные, ну, как всегда, неизвестные, сорвали и уничтожили баннеры к 9 мая. Вот. И есть видео, как они это, собственно говоря, делают. Вот в этом, собственно, и есть главная проблема. Я прекрасно понимаю, что большая часть украинцев вполне себе знает цену победы и понимает, что это важно и что значит для нас это праздник. Но вот есть очень активная такая вот часть украинской сегодня, не только, да, политической элиты, но и часть украинского народа, к сожалению. Вот, которая ненавидит 9 мая, ненавидит победу, считает, что Советский Союз там оккупировал Украину, вот, и ненавидит все, что связано с советскими воинами-освободителями. Я так понимаю, это может быть только по одной причине. Если конкретно вот эти люди, которые срывают баннеры, просто других причин я не вижу. Они, дети и внуки, ну, скорее уже внуки, да, не советских солдат, вот и все. Ну, то есть, внук советского солдата... Ну, военнослужащего, он никак не будет срывать эти баннеры. Скорее всего, это дети тех, кто был с другой стороны. Вот в чем причина, потому что другой причины я не вижу. И действительно, да, вот эти вот люди, они есть на Украине, они были, к сожалению, для подавляющего большинства жителей Украины. И да, они будут вот там прославлять Галичину, и да, они будут ходить рвать баннеры, которые к 9 мая там в Харькове вывесили. Да, они будут делать все, чтобы доказать, что вот их там деды были правы. Хотя, на наш взгляд, абсолютно, я считаю, что и на взгляд большинства украинцев, конечно же, правы были мы. Кто? Потомки советских воинов-освободителей. Вот и все. Мы освобождали свою страну от немецко-фашистских захватчиков. А там еще были коллаборационисты. Были подлецы как на Украине, были подлецы и, так скажем, не только на Украине. Вот у нас есть такая фамилия, например, Власов. Очевиднейшим образом предатель. И мы ему дали оценку абсолютно четкую, я так понимаю, всем обществом. Хотя, конечно, наверное, есть почитатели и вот этого человека. На мой взгляд, это абсолютно Иуда, Предатель, подлец и негодяй, предавший свою страну, свой народ и вообще все, что можно было только предать. И вот та ситуация, в которой сегодня находится некоторая часть украинцев, пытающиеся нам доказать, что там Шухевич, например, герой, они есть. Это не все, но они есть. Это вот ровно та же ситуация, как если бы в России сейчас начали рассказывать, что Власов был герой. Вот она ровно та ситуация, понимаете? Вот. Но слава богу, у нас такие люди, если и есть, то они маргинальные, они не влияют на политику государственную. Ну а вот на Украине, к сожалению, в определенный момент эта маргинальная прослойка прорвалась в нужные кабинеты и стала уже править бал. К сожалению для нас, к сожалению для украинцев, которые чтят подвиг советских солдат, к сожалению, вот так произошло. Что с этим делать, я не знаю. Пытаться говорить и выстраивать диалог. Я несколько раз общался с украинскими националистами, именно националистами, подчеркиваю, ультра, да, и один раз я с белорусским националистом общался, тоже такой ультра-человек. Конечно, без там физического вреда это все закончилось и хорошо, но я сделал один простой вывод. Убедить в чем-то этих людей не получится. У них своя система, и они в этой системе живут. Назовем ее системой ценностей. Хотя, конечно, я считаю эту системой обесценивания. Но пускай назовем это системой их собственных ценностей. И в этой системе ценностей они варятся годами, и вряд ли там что-то возможно сказать дополнительное. Мы для них орда, мы для них неправильные, мы для них там, ну, не совсем даже и люди, если честно говорить. Неприятно просто это говорить, но это так. И я еще раз подчеркиваю, чтобы, не дай бог, наши зрители на Украине на меня не обиделись. Вот, я не имею в виду, конечно же, всех украинцев. Я имею в виду вот конкретно радикальные вот эти все элементы. Вот с ними говорить не получится, и там диалога никакого не может быть. Просто потому, что невозможно там ни в чем переубедить человека. Он вообще живет, ну, как с другой планеты. Ну вот реально, как будто с другой планеты человек, и все. И все наоборот, вообще все наоборот. Что бы ты ни сказал, все наоборот. Все. Соответственно, советский воин-освободитель – это оккупант и захватчик. Вот. Русского языка не существует, русских не существует, России не существует. Там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все через запятую. Ну, местечковый национализм, к сожалению, он изолирующий. К сожалению. И конкретно всегда в бывших частях империи, а это бывшая часть нашей империи, как вы понимаете, он проявляется в ненависти к этой империи. И, естественно, все проблемы сразу же списываются на эту империю бывшую, а все успехи, они причисляются самим себе. Ну, ясно, понятно. Здесь ничего не добавишь. Власов в свое время любимец Сталина был, Алексей говорит. Да, до предательства. До предательства. Вот. Но такое бывает. Вы знаете, ведь и Иуда был одним из ближайших сподвижников Христа. Но потом было предательство, потом было 30 серебряников, и потом, в общем, история знает, все знают, как эта история повернулась. Поэтому, да, до определенного момента, да, или Брут, вот, например, тоже вам пример из истории. Ну, никто же не ожидал, что Брут так поступит, как он поступил. Поэтому прозвучала фраза «И ты, Брут?» Такое вот оно бывает дело, да, с друзьями и с какими-нибудь любимчиками или что-то подобное. Иногда все это приводит к страшнейшему разочарованию, предательству и прочему. Потому что давайте не будем забывать, что некоторые люди, ну, просто карьеристы. И карьеристы, они, к сожалению, есть везде. А пример с теми людьми, которые были, например, комсомольцами, да, партийными деятелями видными, а потом превратились в неистовых демократов и олигархов, и то достояние народа, которое, ну, теоретически, конечно, принадлежало всему народу, а на практике оно принадлежало партийной номенклатуре, но, тем не менее, распилили между собой и стали вдруг в секунду сверхбогатыми людьми, а общая масса людей стала сверхбедной. Вот, например, мои родители, да, мои бабушка и дедушка. Ну, вот так вот оно получилось. Вот как так получилось, что вчера ты комсомолец, а сегодня ты ярый демократ и неистовый бизнесмен? Ну, вот как-то так получается, потому что есть люди, которые строят карьеру, и они в построении своей карьеры и в желании заработать деньги и повысить свой статус социальный не гнушаются ничем. Даже, например, разрушением собственного государства. Пусть это государство 10 тысяч раз не идеальное, но тем не менее. Поэтому до сих пор вот спрашиваешь у старшего поколения, которое, в общем-то, далеко не поголовно было влюблено в Советский Союз. Они говорят, все-таки разрушение Советского Союза – это был неправильный шаг. Вот. Реформировать нужно было, разрушать было нельзя. Ну, как понимаете, реформы, те, которые были проведены в политическом, точнее, в политическом поле, они привели к тому, что и экономика вся развалилась, чертовой матери. Ну, или наоборот, значит, сначала экономика, потом политика. Это вот надо вот сейчас уточнить. Это я могу вам соврать. Не хочу врать. Западные завидуют нам, зависть плохое дело, а спокойно себя чувствуем, собака лает, караван идет, пишет Евгений. Да, и Гитлер рисовал одно время, пишет Марыч. Да, да, Марыч. А потом превратился в того, в кого превратился. И можно ли сказать, что он благодетель немецкого народа? Нет, я считаю, что он обманул немецкий народ. Я считаю, что он завел немецкий народ, да, пользуясь самыми низменными вот этими чувствами, вот, завел немецкий народ в западню страшную. И до сих пор немцы вынуждены каяться за то, что их деды и прадеды делали. Вот до сих пор они вынуждены за это каяться. Потому что, ну вот так. Туда вот завел их тот режим фашистский, нацистский, который тогда существовал в Германии. Поддержали они это или нет? Ну, многие поддержали, к сожалению. К сожалению, многие поддержали. Кто-то был вынужден. Но, тем не менее, это вот такая ошибка, которая когда-то произошла в Германии и стоила миру десятков миллионов жизней людей. Десятков миллионов жизней. Тыкры модали при ненавистном ими совке, как говорится, пишет Марыч. Так что, чего они кричат-то, пишет Марыч. Марыч, ну, я понимаю, что если проводить декоммунизацию по-настоящему на Украине и десоветизацию, как они говорят, там вообще границы сильно поменяются, украинские. Потому что удивительнейшим образом мы узнаем, что и когда Сталин присоединил к Украине. А присоединил он это только потому, что не было вот этого ощущения разных стран. Это было банальное административное деление. Это как сегодня, например, некоторые регионы у нас предлагают объединить или, наоборот, для удобства административного управления разъединить некоторые регионы. Вот как это тогда ощущалось. И вот когда, как тогда это делалось. Потому что все-таки все исходили из вот этой вот догмы, что союз, он нерушимый. Это первая фраза, первая строчка советского гимна. Союз нерушимый. Республик народных, свободных. Могу перепутать, потому что музыка-то у нас сейчас та же, текст другой, поэтому могу перепутать. Богатство СССР не принадлежало партийной номенклатуре. Мой брат, инструктор обкома, жил в обычной трешке, и зарплата у него была 200 рублей, пишет Аркадий. Аркадий, все по-разному жили. Например, моя прабабка жила в 60-е годы в Мазанке, в городе Уральск, западно-казахстанской ныне области, тогда Уральской области. В Мазанке топили все печкой, ну, дровами. Печка была в этой Мазанке. Вот. И вода, как вы понимаете, была в колодце, и, естественно, не было никаких дополнительных коммуникаций. По-разному жила страна. Вы сами понимаете, что движение вперед всегда и развитие страны, оно неоднородно. Так как и развитие человечества в целом, развитие мира. Поэтому я говорю 60-е годы для чего? Да, чтобы обозначить, что ровно в 60-е годы, совершенно недавно у нас была, кстати, годовщина полета Юрия Алексеевича Гагарина, любимого всеми нами человека, вот, в космос. Первый человек, оказавшийся в космосе, совершивший полет в космос, это был Юрий Алексеевич. Так вот, в это время как раз моя прабабка жила в Мазанке. чтобы было понятно. И я не пытаюсь сейчас изобразить и сказать, что это было неправильно, и лучше бы эти деньги, которые тратили на полеты в космос, потратили бы там на мою прабабку, и она бы жила в доме получше. Нет, я прекрасно понимаю, что развитие всегда неоднородно. Вопрос, куда и как оно идет. Ну, а распределять средства производства, так сказать, народ, конечно же, не мог в Советском Союзе. Все равно этим занималась номенклатура партийная. Были руководители. Правильно? Правильно. Поэтому, да, народу принадлежало, но были люди, которые этим руководили. Так же, как сейчас вы скажете, ну вот народу ничего не принадлежит, а какой-нибудь человек, например, из Роснефти вам скажет, ну каждый пятый рубль в вашем кошельке – это рубль, заработанный Роснефтью. И дальше можно спорить. Ну, в общем-то, этим отличается капитализм от социализма, этим отличается госсобственность от негособственности. Так вот, моя бабка сейчас живет в Мазанке. Сегодня 93 года, пишет Алексей. Где, скажите, Алексей, она живет в Мазанке? Просто хотелось бы узнать. А сколько людей не хотели уезжать из Мазанок в Хрущевке, пишет Денис. И такое было. Сегодня вот у нас люди, например, в Москве не хотят переезжать из Хрущевок в новые дома, которые строятся по программе реновации. Есть такая сила привычки. Вот, есть она. И сейчас с печкой колодец есть, и так и тому подобное живут, пишет Иван. Наверное, бывает и такое, Иван. Но вот мои родители живут в Оренбургской области, в отдаленном районе Оренбургской области, именно от центра, от Оренбурга. Там нет железной дороги, но поскольку, в общем-то, край газовый, газ есть, соответственно, есть газовое отопление, есть коммуникации, есть возможность, в общем-то, нормально, вот так же, как мы в городе живем, так же с точки зрения быта и жить. Можно поставить стиральную машинку, можно, да все, что хочешь, все можно сделать. Но также в этом районе, именно не в райцентре, а в районе, есть такие селения, где остался, например, один дом. Вот, и люди в этом доме живут. И вот там, может быть, ну вот отдельный дом в пустыре, понимаете, степи вот эти бескрайние оренбургские, один дом, и вот там человек, например, может жить в этом доме. И, например, кстати, удивительно, он может не хотеть выезжать из этого дома и не хотеть переезжать, например, в многоквартирный дом и так далее. По разным причинам. Бывает и такое. Но мы понимаем, что эта история все равно преодолевается. Рано или поздно, потому что если там у кого-то дедушка и бабушка так живут, то вы-то уже так не живете, а ваши дети, ну, 100% так жить не будут. По разным причинам. В Кубинке до сих пор не везде есть газ, пишет Александр. Да, мы понимаем, что в Подмосковье в ближайшем, как по крайней мере, не все вот эти вот строения, да, и домовладения находятся на землях, индивидуального, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Это, например, есть дачные поселки всякие разные. Садовые товарищества, да, СНТ, например. И порою там нет никакого газа, да. И люди считают это крайне несправедливым, и их претензии можно понять. Я с вами в этом смысле согласен. Кстати, по поводу газа. Мы вот сегодня уже начинали разговор. Нам сказали, что бесплатное подключение к газу в России будет распространяться на дома площадью до 300 квадратных метров. Оказалось, что это еще не все. Есть еще условия, ну, как всегда. При этом проведение газовой сети внутри своего участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Ну, мы это, в общем-то, подозревали, знали. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 кубометров. Нормально? Нормально 7 кубов? Я просто не знаю, я не могу вам сказать. Я уж давно в квартире живу и не понимаю. А участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. А это что такое? То есть, если мой... Не, подожди, если мой участок находится в 300 метрах, то тогда что? Самому теперь. И многих тогда это коснется. Вот скажи мне, пожалуйста, кому газ-то проведут по итогу? То есть газораспределительная сеть, она настолько обширная, что ли? Или что? Вот как это будет выглядеть? Я не совсем понимаю. Ну, ладно. Сегодня день рождения великого Чайковского, пишет Вера. Спасибо, Вера, что рассказали нам об этом, потому что я вот, например, не помнил, я вам честно признаюсь. Опять президент сказал всем, а начали условия придумывать, пишет Григорий. Снова обманули с газом, пишет Рамуальд. Обманули или не обманули? Приезжайте в гости, деду 98, бабуле 98. 93. Вся районная администрация каждое 9 мая в гостях. ГАЗ ведут к станице, через год, наверное, доведут. А дальше неизвестно, пишет Алексей. Тянули трубу от сети до участка 80 метров, 1,5 миллиона рублей, пишет Александр. Ого! 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Какие-то звуки на улице. Что, похоже на взрыв или что? Да, это, слушайте, это какие-то выстрелы у нас на улице. Интересно. Слушай, я хочу посмотреть, как мне так вот, чтобы и слышно меня было, и посмотреть. Не знаю, это что это? Это салют? Что это такое? Что ты предлагаешь? Скажи мне. Вот эту вот? Надеть гарнитуру? Это долго. А если я просто буду громко кричать и ходить? Дайте я встану да посмотрю. Слушайте, вот нормально меня слышно? Не прекратится у нас трансляция? Все, хорошо. Подхожу к окну, дорогие друзья, и пытаюсь понять, откуда идет звук. Пока ничего не понятно. Вот я теперь понимаю, почему губерниев все время орет. Он, наверное, в километре от микрофона. Ну-ка! Что там у нас происходит? По-моему, меня слишком сильно стало слышно на улице. Ладно, так, значит, непонятно. Я так понимаю, что это должно быть связано с репетицией Парада Победы. Наверное, чем-то стреляют. Так я понимаю. В Перово слышно, пишет Серк. Не надо. В Тушино тоже типа грохот, пишет Андрей. Не очень слышно, пишет Александр. Ну, я вернулся, Александр. Мне просто было интересно посмотреть, вдруг что-нибудь бы такое в плане картинки было. Репетиция же. Слышно, мне пишут, слышно. Вот. Доброе утро, хорошего дня. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Гроза, пишет Григорий. Нет, это не гроза, это что-то такое. Человеком издаваемый звук. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите, как вас зовут?
Да, Сергей, поздравляю вас с Днем Радио. Прекрасную вещь изобрел российский инженер.
Попов.
До сих пор пользуется ими. Да, вот сразу возникали вопросы, нужно ли радио в дальнейшем. Ну, не умрет ли оно как вид, так сказать, технического творчества? Не умрет по простой причине, потому что у нас автомобилистов каждый день все больше и больше. А вот я сам езжу на своей прекрасной машине, и невозможно там...
А могу я вот вам еще кое-что сказать? Подождите, вы про газ скажете. Ну, подождите, не торопитесь, не торопитесь.
Начинают водить.
Да не поторопитесь.
Вот эти вот 300 метров, почему нельзя просто сделать? Вот у человека дом 250 метров, но он может поглощать газа, да, меньше там в 5 раз, чем дом, у которого там, я не знаю, 800 квадратных метров, или наоборот. Почему не сделать просто банально, это сколько стоит один кубометр, как во всех странах мира это давно сделано. Вы поняли, о чем я сказал?
Я-то понимаю, о чем вы говорите. Есть единственная проблема, вот если бы я только работал в «Газпроме», я бы мог вам ответить, а так не могу. Вот понимаете, что? Я не знаю, у меня те же самые вопросы.
Я напишу на электронную почту, кто у нас руководитель этого, Миллер, да, вот ему, почему поганите нормальную вещь? Ну, пускай один кубометр стоит там, я не знаю, сколько он стоит, честно говоря, я не вникаю в эти цифры. Ну, все, не надо, почему тут дом 300 метров, 280 квадратных метров? Ну, это же абсурд, согласитесь.
Не знаю, почему так. Почему вот так вот «Газпром» решил.
У человека там 800 квадратных метров, он может газы меньше жечь, чем тот, у кого там 50 квадратных метров. Может, он жгет там газ круглосуточно.
Я думаю, что здесь очень банальная такая логика. Те, у кого дома 800 квадратных метров, очень богатые, пусть сами себе трубу и ведут. Вот примерно,
я про другое вообще говорю. Я говорю, ну, при чем тут вот площадь дома, и начинают вот этот вот тянуть ему газ или нет?
Ну, вот типа богатый, сам тяни. Вот вся логика. Я так ее вижу. Другой я логики не вижу здесь. Ну, богатый, у тебя дом большой, типа того, сам тяни свою трубу. Ну, вот такая логика.
Я понял, еще раз вас с Днем Радио.
Ну, я другой
не. Желаю вам удачи.
Спасибо большое. Единственное, что я хотел вам сказать, вот, и забыл. По поводу, радио, умрет, не умрет. Однажды мне позвонил слушатель... Вот. История была такая. Я в эфире вдруг начал говорить, зачем, чем я занимаюсь, что это за работа такая? У меня так порой возникает, знаете, думаешь, нафига это все надо вообще? Что-то говорю, сижу. И мне позвонил слушатель и говорит: Алексей, да не, работа нужная, радио это хорошо. Я говорю: а почему вы так вот это утверждаете, почему вы так уверены? Вот. Он говорит: ну вот смотрите, у меня, говорит, нет зрения. Ну, я, говорит, человек вот так вот тут слепой. Прямо, говорит, вам скажу. Я говорю, так. Он говорит, так это для меня единственное окно в мир, в новости, во все. Вот. И с тех пор у меня абсолютно никогда не возникает вопроса, зачем и почему нужно радио. И я это не увязываю даже с автомобилистами ни разу. Я просто понимаю, что есть люди, которые взаимодействуют с внешним миром посредством звука. Вот и все. Поэтому, конечно же, радио всегда будет нужно. Вопрос в масштабах. Ну, масштабы — это масштабы. Какая разница? 10.30 новости. В Москве, это радиостанция. Это радиостанция. Алло, да? Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И вот по теме дописали вы... вы все Евгению хвалите, какая она вам нравится, все понятно. У нас, напоминаю, есть видеотрансляция, где можно посмотреть не только на меня, слава богу, но и на наших девчонок, которые приходят читать новости. Парни, не проходите мимо, это важно. Вот, на меня-то что смотреть, собственно говоря? Я кое-что показывать могу иной раз. Вот, в смысле, хорошие. У нас есть... Мы окартиниваем тут, стараемся. Значит, стрим легко найти, либо через «Говорит Москва», сейчас там немножко вам придется полистать ленту «Говорит Москва», наш телеграм, или через мой телеграм. Вот. Мы же видим, как радио трансформируется прямо на глазах, новый формат радиострим. Да не, на самом деле трансформации конкретно с нами никакой не произошло, мы просто окартинили, и все. Вот эфир, он, в принципе, ничем не отличается от того, что был раньше, только картинка появилась более-менее внятная и возможность читать ваши комментарии дополнительно еще и из YouTube. Соответственно, для нас никакой проблемы нет. У нас как был стрим, так и есть стрим. Просто раньше он был без картинки, а теперь с картинкой. No problem. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм, подписывайтесь там, ставьте лайки в телеграме, да, есть же лайки, да, правильно? Бабушка мне говорила, что есть. Так, Индия зарегистрировала 414 188 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, то есть это, видимо, новый рекорд у них, ну, очень много людей. Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» проекта «Ясень-М» принят в состав военно-морского флота России. Это новость, которую, я думаю, вам будет интересно узнать, и вы уже узнали. Атомный подводный крейсер «Казань». Так, ну, значит, в народе это подводная лодка атомная. Ну вот, проекта «Ясень-М». Хотите, я вам почитаю? А если найдешь, как она выглядит... Будет обалденно. Вот. А если еще есть кадры принятия ее, значит, в строй, то вообще отлично, в состав. Так, значит, от АПЛ, да, АПЛ, Казань. Сейчас мы посмотрим. Казань. Ага. Спуск на... А не понял. Спуск на воду 31 марта 2017 года. А, все правильно. Готовится к передаче флота. Значит, еще не в курсе. Википедия еще не в курсе, что вот сегодня передана она флоту. Российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения. Второй корабль проекта 885М «Ясень-М». И вторая атомная подлодка, носящая имя столицы Татарстана. Построена по модернизированному проекту 885М-08-851 «Ясень-М». Звучит сразу, да? Подводная лодка войдет в состав, уже вошла, Северного флота. Северный флот, или как говорят сами, значит, служившие на флоте Северном, самый флот. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев 9 декабря 2020 года заявил, что в конце 2020 года планируется завершение государственных испытаний. Но это уже устаревшая информация, естественно, все, уже испытания прошли, в состав вошла, все, вот прямо сейчас. Скорость надводная 16 узлов, подводная 31 узел, рабочая глубина 520 метров, предельная глубина погружения 600, автономность плавания 100 суток, то есть больше 3 месяцев. Экипаж 64 человека, стоимость 47 миллиардов рублей. Мощно, мощно. Разработчик проекта СПМБМ «Малахит», то есть Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения. Так, а что бы такое вот? Вот, ракетное вооружение. 10x4 ПУ «Оникс Циркон» или 10x5 ПУ «Калибр». Либо калибр, либо оникс, либо, либо оникс циркон, либо калибр. Ну, соответственно, это все самое-самое новое, вы знаете, это ровно те типы вооружения, о которых нам рассказывали, собственно. В 18 году на обращение к Федеральному собранию. Ну, про некоторые из них там... особо неверующие говорили, что это картинки. Когда-то эти сведения были секретными, пишет Александр. Какие именно сведения? Вообще все любые сведения, ну, вот сейчас, видимо, не скрывают, если так. А тут Владимир Вольфович спел «Любимый город». А, вслед за Линдеманом. Найдешь нам? Или я сам найду, чтобы это включить, чтобы на радио было слышно? Так, сейчас Жириновский... Ну, Жириновский. У меня когда-то был диск с песнями Жириновского, где он там пел «Россия! Россия! Великая сила! Могучая сила!» Поэтому я с давних времен знаю, что у Жириновского потрясающий слух и голос. Ну, вот, гениальный человек, да, гениален во всем. Так что, «Любимый город» сейчас. Сейчас я вам найду. Нас же за авторские права не привлекут? Если мы включим, как поет Владимир Вольфович, да, и ему это реклама только дополнительная. Он нам только спасибо скажет. Молодец, скажет Гудошкин. Что-то Гудошкин, я у него все время не знаю почему. Издевается, наверное. А? Ну-ка, да где вот кто-нибудь хоть выложил-то нормально? А, все, поехали. Ой, очень тут картинка, конечно, такая. Вот Владимир Вольфович в «Москвиче». Гитаристы в пиджаках.
Далекий край, товарищ, улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый мой город.
Что сказать? Зато с душой.
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Ну, мне кажется, молодец, Владимир Вольфович. С душой зато. В конечном счете мы знаем, что и советское исполнение песен порой бывало речитативным достаточно. Пусть рэперы российские не изображают, что они первые стали работать в стиле речитативном. Нет, нет. Слуха у Вольфовича нет, пишет Владимир. Владимир, такие вещи может писать только один Владимир в нашей стране по поводу Владимира Вольфовича. Поэтому, Владимир, аккуратнее, аккуратнее. Сад отчетливо, пишет Алексей ТТ. Оникс и калибр уже не последние виды вооружений, но, думаю, там наверняка есть еще что-то поинтереснее, пишет механик. Затягивает, поживее надо бы, пишет Андрей. Ну, слушайте, давайте так, популяризация хороших советских правильных песен. Это хорошо. Можете... А почему бы нам в этом смысле не подхватить эстафету, да? Как это называется? Челлендж. И не начать всем петь эту песню по очереди, кто как споет. Ну, было бы, мне кажется, неплохо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7... Ну, конечно, хотя, конечно... Владимир Вольфович, конечно... Ну, включить звук где?
Жириновский
поет. А что там?
Мой дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Взгляд. Ну, в конечном счете, мы же однажды слышали, как исполнял Михалков песню «Не для меня придет весна» с кубанским, по-моему, казачьим хором. И там то же самое, примерно такое вот. «Не для меня придет весна». И дальше хор. «Не для меня дон разольется». И сзади. «Там о сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня». А там. «На для меня, а для меня». Кусок свинца,
она в тело белое.
Ну, мы знаем такое. Зато с душой. Я знаю, что у Никиты Сергеевича это любимая песня. Но самое, что интересное, что ведь это и у меня, любимая песня. Вот как может быть? Песня одна, любимая у аристократа и у меня. И у меня. Вот так вот объединяем мы сословия, да? Творчество, объединяющее сословия. Вот. И человек от сахи любит эту песню, и вот сам Никита Сергеевич. Как ни крути, мохнатый шмель на душистый хмель, пишет Серж. Это правда. Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь. Ну, он с душой затупает, кстати, тоже. А как же это? А я иду, шагаю по Москве, и я еще пройти смогу. Тоже? Это не все знают, это же молодой Михалков. Некоторые смотрят этот советский фильм и не понимают, что это вообще-то Михалков молодой. Ну, конечно, когда он Паратов, он самый роскошный, конечно, да? Вот он там прямо, да! Михалков вообще крутой. Это я на всякий случай говорю, потому что, а вдруг вы сейчас скажете, что я его ругал, а Никита Сергеевич подумает, а кто меня там ругал? А что меня там копирует? Вот, как на Бесогоне меня сейчас это... пропесочит, а мне такое не надо, друзья, мне такое не надо. Нет, нет, куда это? Я пыль под копытами коней, Никита Сергеевич. Если вдруг будете передавать ему, обязательно передайте. Он не поет, пишет Григорий. Ну, конечно, не поет, поет. А когда мы были на войне, разве не любите? Когда вот, ну, это хорошая песня, да. Когда мы были на войне, тот там, ну, значит, каждый из нас думал о любимой или о жене. Ну, там мне нравится эта строчка, да. Ну, каждый из нас думал о любимой или о жене. Вот у кого не было любимой, тот, конечно, думал о жене в основном. Ну, там про турецкий табачок хорошая фраза. Мне еще нравится песня «Ой, стага-стага», но она под женский вокал, она очень высокая. Иногда я ее включаю в эфире, если... сейчас просто не могу. Наверное, опять там авторские права туда-сюда. Поэтому если захотите, просто вбейте «Ой, стага-стага». Ой, это прекрасно там. Ой, стага-стага на лугу широком. Вот. А чем хороша не для меня, она чисто под мужской вокал. Вот. Я каких-то находил в интернете парней, какие-то вообще сумасшедшие. Значит, они сидят просто на лавочке во дворе, их человек так 10, и они так потрясающе, роскошно исполняют все эти песни, да, и казачьи песни, и другие там, еще они, по-моему, там Лермонтовскую-то, господи, как же, вот именно вот эту, знаете, да, «Выхожу один я на дорогу». Есть же разные манеры исполнения, и вот я слышал классическую, да, такой вокал, именно классический подход, как же это правильно-то называется? Когда вокал классический, это называется, не помню. Ну ладно, назовем его оперным, но нет. Там поют там «Выхожу один я на дорогу». Ну, примерно, то есть такой нежный, аккуратный голос. А эти парни сидят, они, значит, очень так вот просто одеты. Ну, просто вот, вот я вот еще кепку бы надел сейчас, потому что на улице, и все. И они прям вот поют манеру, попытаюсь изобразить. Вот чисто такая народная. «А выхожу один я на дорогу». То есть вот она сразу такая, другая, она прям залихватская получается. Хотя вроде текст там совершенно такой грустный, вот этот. «Да, сквозь туман». Какой там, тернистый путь лежит? Или темнистый путь лежит? И там «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу». Они делают. И там «Звезда звездою говорит». То есть они такие, ну классно. И у них там еще, по-моему, гармония. Мошка, и вообще душу рвут, прям невозможно не прослезиться, клянусь вам, невозможно не прослезиться, вот обязательно найдите этих парней, я не помню, как они называются, но вы точно поймете, что это они. Вы же 10-го работаете? Да, 10-го работаем. Когда в автобусе молодежь затянула по полю с конем прямо мурашки. Ну, это новодел, да, вы понимаете, да, конь, его знают все, это новодел такой. Это очень хорошая песня, я считаю, что это супер достижение. Это же матвиенковская песня. Он реально вошел в историю. Объясняю, он стал народным. Это редко бывает, когда песня становится народной. И все. И то есть вот это вот все, что сейчас у нас есть, там поп-музыка и так далее, большинство из этого забудется. А как я понимаю, вот песня вот про коня, она, собственно, ушла в народ, и, скорее всего, она будет жить, возможно, десятилетия, а, возможно, даже столетия. Это мое предположение. Она действительно хороша. Куда-то вот он в такую вот ударил точку, да, куда-то туда в душу попал именно народу, что все. Это навсегда. Серьезно, это, я считаю, его главный успех всей его карьеры и всей его деятельности. Все остальное, это, ну, это хорошо, это работа. Но вот это прям точное попадание. Редко у кого получается, поэтому я Матвиенко конкретно за это прям респектую, как говорят сейчас, по полной программе. Линдеман на секунду ГДРовский был пионером, учил русский язык, пишет Пайк. Ну вот наш человек. А если стрим в Рутюб делать, тоже выпилят? Не знаю, Григорий, но сейчас вот за авторские права везде выпиливают. Такие времена настали. Вот что не включишь, обязательно надо со всеми договариваться, вот чтобы все тебе разрешения давали. Даже если вот так вот немножечко ты включаешь. Просто Ютуб сам по себе, он такой вот противный в этом смысле. Он прямо вот очень сильно переживает, что не дай бог ты где-нибудь что-нибудь поставишь, на этом какую-то копейку заработаешь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, мне пишут, что пошла авиация. Пошла авиация? Пока не слышно, друзья, пока не слышно. Наверное, это из Монина, да, вышла она, значит, скоро будет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Угу. Ну, я как-то в 91-м году голосовал за Жириновского, и я понял, что нас с ним связывало после его исполнения на вечере Соловьева арии Акелла.
Ничего себе.
Ну, а вы смотрели, слышали?
Нет.
Ну, зря, поставьте, там авторских прав точно нет. Просто мы жили в военном городке и слонялись по вечерам, ну, до двух ночи гуляли. Луна mm-hmm. такая, вот, с другой стороны деревня, лес. Вот, и мы, ну, прикалывались тогда, лет 16 было. Ну, как-то сели и начали выть на Луну. Mm-hmm. Понравилось. Второй раз сели. Ну, а когда третий сели, кто-то из деревни из ружья выстрелил. Mm-hmm. С тех пор прикалываться перестали. Но я думаю, вот этот момент, то, что я голосовал в 91-м за Жириновского, это точно что-то нас связывало.
Да, верно, да, верно. Спасибо вам большое за звонок. Авиация, мне пишут, в 11.03 над Красной площадью пройдет. Соответственно, мы не успеем. Если только мы не сделаем хитрый ход конем. Мы сделаем хитрый ход конем? У нас получится или не получится? Значит, если эфир у нас пускай идет эфиром, а стрим мы чуть-чуть отдельно сделаем на тот момент. Или мы не можем этого сделать? Ну, подумайте. Короче, если нет, то тогда мы просто распрощаемся, всем друг другу спасибо скажем и так далее. Ну вот. А, нет, слушай, не сможем. У нас еще же есть рубрика «Письма на фронт». Соответственно, давайте так. После 11 мы ждем прохода, пролета. Пролет, не то слово. Движение техники, самолетов, вертолетов. Вот, над Красной площадью, и, соответственно, дальше. А за этим всегда очень интересно наблюдать, потому что практически из любой точки города видно. И самое, что интересное, слышно. А Михалков тоже за авторские права переживает, пишет Владимир. Не, ну все за авторские права переживают, поэтому что, пока автор сам не разрешит или в гости не придет. Я приглашаю, кстати, любых из тех авторов, которые сегодня вот звучали в эфире, я приглашаю в гости в любой момент, хоть Жириновского, хоть Михалкова, хоть Линдемана. Есть желание, приходить с удовольствием, значит, дам вам трибуну и дам возможность нашим слушателям позадавать вам вопросы. Вот, а вам придется на них отвечать. А наши слушатели, ух, они те еще, знаете ли. И такие вопросы задает. «Достал ты всех своим конем», пишет Юра Шевченко. Да ладно, что это достал, первый раз сказал. Но там одно... Беспилотники Турции придали параду динамики, пишет Василий Петрович Задов. О, поклонник раннего творчества, забыл фамилию. Нагиева, два, Дмитрия Нагиева. Ну ничего себе. Ну ничего себе, есть и такие. 7373948, телефон прямого эфира. А автор отбивки знаком, пишет Николай. А мы отчисляем. Мы отчисляем. Мы, говорит, платим за это ему. Представляете, где-то там, далеко-далеко, солист группы Корн. Забыл, как его зовут. Представляешь? Ужас. Вот выветрилась из меня американскость. Скоро и бургеры есть перестану. Ну вот. Получает каждый раз маленькую копеечку благодаря моей программе. И вот, вот может и дальше плести свои дреды и ходить в килте шотландском. Как же его зовут? Джонатан Дэвис, пишет АМС. Да, Джонатан Дэвис. А какая тяжелая судьба у Джоя Джордисона, а, АМС? Какая тяжелая судьба. Такой прикольный чувак, такой классный барабанщик. Жаль, что они все сатанисты, конечно. Это вот не, это немножечко печально. Ну, или если и не сатанисты, то все равно использовали эти знаки на концертах. Ох, не говори, пишет АМС. Интереснее всего следить за парадом по телеку. Там покажут все во всех подробностях, а вживую многое можно упустить. Но там самое главное — комментирование идет. Это как с футболом. Одно дело на стадионе, ты не понимаешь, что происходит. А когда комментатор профессионально работает, ты сразу все начинаешь понимать. Но все-таки я вам скажу честно. За парадом победы намного интереснее. И больше у вас впечатлений будет, конечно, наблюдать вот вживую. Если у вас когда-нибудь в жизни будет такая возможность, или есть такая возможность сейчас, вы никогда от этой возможности не отказываетесь. Это правда очень и очень впечатляет. И такие чувства испытываешь, которые, ну, ни в какие другие моменты испытать не можешь. Чем-то, наверное, сравнимы и с теми чувствами, которые испытывает человек, когда вот он с портретом своего предка, с портретом своего дедушки, бабушки, отца, ну, родственников своих, проходит в бессмертном полку. Не всем это понятно, но тем, кто это понимает, вот и объяснять не нужно. Все, я вас всех поздравляю с наступающим праздником Великой Победы. Вот. И победа будет за нами, помните. Дальше письма на фронт. Всем большое спасибо, и да пребудет с вами сила.